В эфире специальный выпуск программы «60 минут». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, теракт в Брянской области. Именно так атаку украинских боевиков назвал президент Путин. Нацисты сегодня проникли в село Любечане, рассредоточились. Первый отряд укрылся недалеко от автобусной остановки, обстрелял гражданский автомобиль «Ниву». В машине находились водители, трое детей. Они открыли огонь, видя, что в машине есть дети, заявил президент. Водитель погиб на месте. 11-летний мальчик в больнице, истекая кровью, он достал из машины двух маленьких девочек. Другая группа нацистов сбросила взрывное устройство с БПЛА на село Сушаны. Там загорелся жилой дом. И обстреляла из минометов село Ломаковка. Путин пообещал, что брянский теракт не останется безнаказанным. Мы их дожмем. Ничего у них не получится, заявил президент.
Сейчас, как мы знаем, солдаты и офицеры армии России мужественно, героически исполняют свой долг. Защищают Россию, наших людей. Защищают от неонацистов и от террористов. Таких, которые 8 лет мучили и убивали людей на Донбассе. Таких, которые в Москве убили Дарью Дугину. Таких, которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, Нива обыкновенные, открыли огонь по ним. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка. Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмем.
Надо понимать, что методы, примененные сегодня украинскими террористами, далеко не новые. Практически идентичный сценарий террористического налета на мирный населенный пункт, его гражданские объекты с захватом заложников был реализован боевиками Басаева в 95 году в Буденновске. Тогда в результате теракта погибли более сотни человек, в том числе десятки военных и милиционеров. Но и буквально только что появился новый официальный комментарий от ФСБ. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводится проверка, осмотр местности. Обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. Идет разминирование. Еще раз. В результате нападения украинских националистов погиб местный житель. Получил огнестрельное ранение 11-летний ребенок. По словам пресс-секретаря президента, Путин получает постоянные доклады в режиме реального времени. По Брянской области, по линии силовых ведомств, ему уже отчитались Бортников, Шойгу, Золотов. Заседание Совета безопасности состоится завтра в районе теракта. Работает наш корреспондент Игорь Давидович. Первые кадры с места событий.
Первые сообщения о контртеррористических мероприятиях на территории Брянской области, граничащей с Украиной, стали поступать около полудня. Сведения поступали противоречивые, исходящиеся только в одном. Некие диверсанты пересекли границу и с ними ведется бой.
По некоторым данным, украинские террористы напали на деревню Любечане, где обстреляли автомобиль, который собирался утром вести детей в школу.
Водитель оказался смертельно ранен, а трое детей вот спаслись. Но это было где-то в районе 8 часов утра. Это не родитель, это просто мужчина, который подвозил.
Сообщается, что после первых выстрелов, убивших мужчину, остальных детей спас 10-летний мальчик Федя, который сумел открыть дверь автомобиля, чтобы одноклассницы убежали, а сам был ранен.
Как обычно, он 8 часов вышел и пошел в школу. И пошел на машину к остановке. Вот тут такое получилось. В 9 часов позвонили и сказали, что он ранен.
Мальчику проведена операция. Спустя несколько минут после первых сообщений о диверсантах появилось и заявление Федеральной службы безопасности.
В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России при данными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.
Климовский район – это самая западная часть российско-украинской границы, ближайший большой город Чернигов. Еще в начале февраля в Брянской области бессрочно установлен высокий желтый уровень террористической опасности. И сегодня на эту территорию уже была совершена атака с воздуха, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз.
В результате действий диверсионной группы в селе Любичане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля. Ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Также, по сообщению местных властей, минометному обстрелу сегодня подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Повреждены два дома, пострадавших нет. На месте всех сегодняшних инцидентов работают оперативные группы.
Срочные новости приходят на ленту информагентств по уточненной информации. В результате действий ДРГ в селе Любичане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 66-го года рождения, сообщил только что губернатор Богомаз. Будем следить, конечно, за развитием событий. Теперь в Индию саммит G20. Итоговой декларации встречи глав МИД не будет. По результатам переговоров будет выпущено только резюме, заявил Лавров, как и предполагалось. Западные делегации сбивались на эмоции. Это все делалось в ущерб нормальному обсуждению. Декларация заблокирована. А сам саммит превращен в русофобский балаган. Лавров даже принес извинения Индии от лица всех адекватных людей за непотребное, это прямая цитата, непотребное поведение западных делегаций. Речь в том числе, например, про главу МИД Германии Аннелену Бербок, которая потребовала заблокировать трибуну Лаврова и его игнорировать. А вот госсек США Блинкен, это сенсация, впервые с начала СВО лично пообщался с Лавровым, причем Блинкен так рвался сообщить экстренно важные вещи своему российскому коллеге, что аж сделал соответствующий запрос. То есть Вашингтон инициировал встречу. В итоге дипломаты пообщались на ходу, сообщает Захарова. За 10 минут глава Госдепа успел сообщить. Видимо, догоняя, кричал Лаврову всего три тезиса. Загибаем пальцы. США продолжат поддерживать Украину ровно столько, сколько потребуется для победы над Москвой. Россия, продолжал бежать и кричать Блинкен, должна отменить свое решение о приостановке участия в договоре СНВ-3, а еще должна освободить, продолжал кричать американский госсек Пола Уиллана, губа не дура. Американские СМИ со ссылками на источники во властях США сообщают, что во время короткого диалога Блинкен ясно дал понять Лаврову, что поддержка Украины ни в коей мере не ослабла и не ослаблет, мол, не надейтесь. При этом самого Блинкена ждало разочарование. Он не увидел признаков подвижек со стороны Лаврова и официальной Москвы. Вот это обидно. Негодует и Bloomberg. Издание сообщает, что Запад до последнего был уверен в том, что Индия уговорит или заставит Россию и Китай принять вектор Вашингтона. Из декларации убирают слово «война», но все без исключения, то есть и Лавров, должны осудить конфликт на Украине. Но судилище над Россией провалилось. Смотрите.
Главные дипломаты «Большой двадцатки» собрались в Индии сегодня. Ожидается, что война на Украине будет преобладающей темой в обсуждениях.
40 делегаций из стран «Большой двадцатки» и стран, не входящих в G20, встречаются в культурном центре в столице Индии. На повестке дня экономический рост, инфляция, снижение спроса на товары и услуги, а также рост цен на продукты, топливо и удобрения. И самое главное – война на Украине.
К сожалению, декларацию от имени всех министров группы 20 одобрить не удалось. Наши западные коллеги, как и год назад, при индонезийском председательстве добивались всеми правдами и неправдами, прежде всего неправдами и различными риторическими заявлениями, выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой российской агрессии. Ничего хорошего это не принесло. Дискуссия, по крайней мере, в части выступлений западных делегаций, прежде всего стран «семерки», сбивалась на эмоциональные заявления, и все это, конечно, делалось в ущерб нормальному обсуждению тех проблем, которые реально стоят на повестке дня группы 20.
Индия, председатель группы 20 в этом году, хочет уговорить Москву и Пекин пойти на компромисс. На встрече министров финансов и глав центробанков G20 на выходных стороны не смогли достичь консенсуса насчет формулировок касаемо российской войны на Украине. Это заставило страну-хозяйку Индию выпустить итоговый отчет вместо традиционного совместного коммюнике. Так что вопрос заключается в том, удастся ли Индии преодолеть расхождение во взглядах в этот раз и будет ли совместное коммюнике в конце этой недели. И будет ли совместное коммюнике в конце этой встречи. Это вопрос на миллион долларов.
В итоге принять итоговый документ от имени всех министров не получилось, как я уже сказал. Если быть конкретным, Запад настаивал на воспроизведении текста по ситуации вокруг Украины, который был согласован на саммите двадцатки в прошлом году на Бали, игнорируя полностью наши аргументы о том, что с тех пор произошло немало событий, включая чистосердечные признания госпожи Меркель, господина Оланда, господина Порошенко, да и самого Зеленского, что никто из них не собирался выполнять минские договоренности. И целью подписания минских соглашений с точки зрения западных интересов было выиграть время для того, чтобы накачивать Украину оружием и готовить ее к войне против Российской Федерации. Категорически отказывались упоминать этот факт, который общеизвестен, с которым спорить просто нормальному человеку невозможно.
Но в России разрабатывают новый вид военных операций с применением наступательного ядерного оружия, но в ответ на атаку США и стран НАТО. Об этом говорится в журнале Минобороны. По словам авторов, США планируют разгромить Россию, уничтожить российские ядерные силы, развернуть свои системы ПРО вплотную вокруг границ России, а затем нанести ядерный удар. Наш план включает в себя три пункта. Отражение массированного воздушно-космического нападения, прорыв американской системы ПРО, ну и нанесение ответного ядерного удара. Очень хочется верить, что до этого не дойдет, но наши противники, наши враги уже действительно не скрывают, что хотят нанести России стратегическое поражение. Более того, Штаты вдруг неожиданно перебросили в Европу самолет судного дня. Он предназначен для связи с атомными подлодками стратегического назначения, которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о подлодках, на борту каждой из которых может находиться до 24 ракет, способных нести ядерные боезаряды. Самолет Е-6Б «Меркури», подчиненный первому крылу стратегического командования США, прибыл в Исландию. Выполняя операции в зоне ответственности европейского командования вооруженных сил США на американском телеканале CBS, как бы невзначай, словно случайно, показали бункер для Конгресса США на случай ядерной войны. Построен он еще во время Холодной войны в 1962 году, в год Карибского кризиса. Находится ядерный бункер в горах Западной Вирджинии, в него умещается весь Конгресс целиком, 535 человек. При этом ядерная угроза США исходит прямо сейчас не от России, а от самих же себя. Во-первых, на базе в Северной Дакоте, где хранятся сразу два компонента ядерной триады США – ракеты в шахтах и стратегические бомбардировщики – провалилась официальная инспекция по безопасности. Их данные. Пентагон информацию подтвердил. А в штате Теннесси загорелся ядерный объект под названием Y-12. Это объект Министерства энергетики США. Там складируют ядерные материалы и заправляют топливом военно-морские реакторы. Пожар вспыхнул в здании, где идет переработка урана. По официальным данным, обошлось без выбросов радиации. При этом помощник Байдена, Салливан, тоже прямая цитата, «каждый божий день думает о ядерной войне с русскими».
Начнет ли Россия применять ядерное оружие? Многие теперь задаются этим вопросом после того, как российский президент Владимир Путин объявил о том, что Россия приостанавливает исполнение договора с США о ядерных вооружениях. Основная цель этого договора – ограничить число боеголовок, которые может размещать каждая из стран. Более 90% боеголовок находится у США или России, но лишь малая их часть находится в боевом состоянии и на самом деле размещена. Есть некоторые люди, которые считают, что Путин нерационален и что его не волнует риск начала ядерной войны и ее последствия. Использование ядерного оружия будет огромным стратегическим риском для России, потому что в таком случае ее война на Украине может перерасти в прямое боестолкновение со всем блоком НАТО. И Россия должна понимать, что есть большая разница между оказанием НАТО военной помощи Украине и необходимостью сражаться совместными силами стран НАТО.
Путин ищет другие способы оказания давление на США, чтобы они прекратили свое участие в этом конфликте. Он, по сути, говорит им, если вас волнует будущее контроля над вооружениями, то вы должны отступить от Украины.
Последний вопрос. Что будет дальше? Если от данного договора откажутся и ничем его не заменят, то обе страны начнут производить и размещать больше боеголовок.
В результате российских действий может начаться новая гонка вооружений.
И что тогда, Третья мировая?
Мы должны быть очень аккуратными с одной стороны, но с другой не должны поддаваться своим страхам, что у Путина есть ядерное оружие и что это очень страшно.
За последний год мы поняли, что это не страшно.
Я думаю, что если мы сможем проявить хладнокровие, то в конечном итоге Россия даст слабину.
Мы должны трезво понимать, что на кону. Россия — это ядерная держава с большим ядерным арсеналом. И одно из указаний Байдена и его команде по национальной безопасности — поддерживайте Украину по полной программе. Но давайте не будем ввязываться в Третью мировую войну. И мы держим это в голове каждый божий день. Нельзя оценить степень этого риска. Нет формулы. Это не точная наука. Я не могу сказать, что каждый день, ложась спать, я думаю, что завтра произойдет обмен ядерными ударами. Нет. Но риск есть. Это то, что мы должны учитывать в процессе принятия нами решений. Это верно сегодня. Это было верно полгода назад. И это будет верно до тех пор, пока идет этот конфликт.
В горах Западной Вирджинии на площади в 11 тысяч акров расположился курорт Гринбрайер. Это внушительное здание белого цвета, но интерьер его украшен в яркие цвета и классические произведения искусства. На протяжении 30 лет это место хранило свой секрет. Конгресс США приказал построить запасной капитолий, который также будет служить укрытием на случай ядерной войны. Находится он прямо под курортом.
Это не было просто бункером. Здесь они должны были продолжать функционировать как законодательная ветвь американского правительства.
Построенное в начале 1962 года, убежище включает в себя лекторий, палату для заседаний и двухъярусные кровати для всех 535 членов Конгресса.
У людей, которые обслуживали этот бункер, была мантра: мы должны поддерживать это убежище в состоянии постоянной готовности.
В любой момент времени?
В любой момент времени. В случае начала войны Вашингтон считался целью номер один.
Теперь давайте на фронт. По поступающей информации из Артемовска, российские штурмовые отряды находятся практически в центре города. Более того, сегодня появились вот эти кадры, снятые российским дроном. Но, судя по ним, штурмовики российские в Артемовске чувствуют себя настолько комфортно, что позируют со своей фирменной атрибутикой, как видно, на крыше только что освобожденного от ВСУ здания. Снято видео, между прочим, почти в центре Бахмута. По данным CNN, прямо сейчас российские войска завершают окружение Артемовской и всей группировки ВСУ. Украинский боевой дух сломлен. Это признают сами ВСУшники. В разговоре с американскими пропагандистами украинские военные признали, что удерживать город практически невозможно. Все пути отхода под угрозой перекрытия российскими войсками. Особенно сложная ситуация в северном направлении, где наши штурмовики, освободив Верховку, освободив Ягодное, уже прошли ворота Бахмута и ведут уличные бои. Вот так многострадальный Артемовск выглядит с высоты птичьего полета. Бои при этом потихоньку смещаются к Часову Яру, который находится в 5 километрах западнее Бахмута. По информации американских СМИ, там почти постоянно слышны артиллерийские обстрелы. Позиция российских подразделений находится в шаговой доступности.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что борьба за Бахмут только усиливается. Российские войска уже несколько месяцев пытаются захватить этот город на востоке страны. В последнее время они усилили наступление, пытаясь окружить его и отрезать украинские линии снабжения. Битва за Бахмут – одно из самых кровопролитных событий с самого начала конфликта.
Они сражаются за каждый уголок этого недавно разрушенного города. Бахмут стал еще одним символом сопротивления Украины. Эти солдаты держат линию фронта уже несколько месяцев, но в последние дни российские атаки стали более интенсивными.
Можно сказать, что каждый дом и каждая улица залиты нашей кровью. Наша артиллерия не справляется с подавлением их артиллерии. Нам не хватает боеприпасов, не хватает профессиональных беспилотников, которые могут вести разведку.
Бахмут имеет небольшую стратегическую ценность, но его захват стал бы крупной символической победой для России.
Эти солдаты ВСУ готовятся к новому залпу из минометов около Бахмута. Они устраивают такие своеобразные дуэли 20 раз в день. Пострел!
Бахмут очень сложное место. Эту территорию неудобно оборонять. Здесь случится еще немало трудных боев. Скопление российских сил просто огромное. Они все идут и идут.
В этом госпитале наплыв раненых украинских солдат. Виталия только что привезли.
Это был танковый снаряд. Они наступают, но мы держимся. У нас группа 7 человек, осталось 6. Теперь минус я, похоже.
Тихий, я ворон на связи.
Их не бачу, я понял.
Украинские войска едва ли снабжаются боеприпасами, а 1000 бойцов, как говорят, все еще находятся внутри города и оказывают там сопротивление. Однако вполне возможно, что Украина сможет занять следующую оборонительную позицию к западу от Бахмута. Однако ВСУ утверждает, что даже если скоро отступят из города, то позже обязательно отвоюют его назад. Сейчас же у Украины не так много времени, чтобы совершить так называемое тактическое отступление и пустить русских вглубь города.
В последние несколько дней ситуация, конечно, становилась все более и более сложной. Мы сами испытывали это в Бахмуте и вокруг него. Когда ехали туда, русским удавалось пробиваться вперед метр за метром, позиция за позицией. Они воюют умно. Сейчас они нацелены взять под контроль не центр, а замкнуть кольцо вокруг самого Бахмута.
Взятие Бахмута откроет дорогу российским войскам к освобождению всей ДНР и особенно Краматорска, который расположен в 50 километрах на северо-запад.
Мир на Украине с прекращением поставок оружия не достичь – это не цитата из Оруэлла, это свежайшее заявление немецкого канцлера Шольца. Ну а Еврокомиссия хочет перевести Европу с мирного времени на военные рельсы, используя трехэтапный план, пишет немецкая «Шпигель». Согласно документу, который был уже разослан послам стран-членов ЕС, первый шаг предусматривает наращивание поставок боеприпасов на Украину. Совместные закупки оружия европейскими странами, ну и наращивание артиллерийских боеприпасов сразу в 3 раза. Словакия тоже все-таки решилась передать Украине истребители. Речь, конечно, о советских МИГах. Все 11 самолетов МиГ-29 уже были списаны, 10 из них передадут ВВС Украины. А еще один отправится в Национальный музей. Глава МИД Германии Анна-Лена Бербок напомнила о позиции Кабмина Германии. Украина сама должна определять для себя критерии мира с Россией. ЕС не будет говорить, что украинцам делать, но и когда прекращать войну, говорить тоже не будет. При этом у самой Германии запасов вооружений хватит всего на несколько дней в случае, не дай бог, войны. А на заполнение пробелов нужно целых 20 миллиардов евро, сообщает Financial Times. Все чаще и правда в Германии поднимают вопросы о якобы острой нехватке подготовленных кадров. Солдат, которых, так прямо и говорят, можно было бы бросить на защиту свободы всего западного мира. Миллион резервистов убеждают, ястребы в Берлине слишком разнежились на гражданке и ни на что не годятся. Решение они предлагают одно, радикальное. Как можно скорее возродить в Германии старый, добрый воинский призыв. Заставить на целых 15 месяцев сменить свои пока еще теплые квартиры на казармы хотят всех, без исключения. Осваивать военное ремесло плечом к плечу с мужчинами должны будут и deutsche Frau и Fräulein. Злыми русскими уже вовсю пугают и немецких подростков, многие из которых прямиком со школьной скамьи записываются в местную тероборону.
Мы больше не в состоянии себя защитить. Из-за политики последних десятилетий наш Бундесвер превратился в самое настоящее посмешище. И сейчас самое время поднять вопрос о возвращении обязательной воинской повинности.
Давайте уже признаемся себе, мы сами это допустили, с улыбкой на лице. Мы всегда считали, что за нас это должен делать кто-то другой, типа нас это не касается. Пусть там Бундесвер и НАТО сами разбираются. Мы элементарно не хотим покидать зону комфорта. Да, в нашем Бундесвере служат целых 183 тысячи солдат и куча гражданских чиновников. Резервистов так и вообще более миллиона. Вот только вызывают ли их регулярно на учения? Действительно ли они смогут помочь Бундесверу? И неутешительный вердикт выносят многие из тех, кто не понаслышке знаком с тем, как в реальности обстоят дела в немецком Бундесвере. Проблема серьезная, и решать ее необходимо в кратчайшие сроки. Решение же напрашивается следующее. Из-за войны на Украине, в которой на кону мир и свобода западного мира, нам опять ввести в Германии воинский призыв. И будущая обязательная воинская повинность, разумеется, должна коснуться не только мужчин. Воинскому призыву будут должны подлежать все – мужчины, женщины. 15 месяцев службы ради Германии.
15 Monate für Deutschland.
На часах 7 утра в одной из казарм в Средней Франконии продолжается боевая подготовка новобранцев, которые всего 4 недели назад сменили гражданскую одежду на военную форму. Среди них 28-летний Деннис.
Чувствую себя прекрасно. Посмотрим, что день грядущий нам уготовил.
Деннис и остальные новобранцы добровольно пошли служить в территориальную оборону. Его подразделение – часть недавно сформированного первого потока территориальной обороны Германии. В общей сложности будут созданы 6 подобных полков. Сегодня новобранцев ждут последние упражнения в стрельбе без патронов, после чего они отправятся на настоящее стрельбище.
Винтовку принял. Винтовка на предохранителе. Проверил.
Новобранцы проверяют состояние винтовок и пистолетов. Для Денниса и его сослуживцев все это пока в новинку. Многие же сюда приходят прямо со школьной скамьи. Разбирать и собирать оружие солдаты должны уметь днем и ночью при любой погоде. Пока не новобранцы тренируются на свежем воздухе, однако обучаются стрельбе в помещении на симуляторе. Под пристальным присмотром инструкторов и командира взвода, старшего лейтенанта Мишель. 7 месяцев их будут тренировать сутки напролет. Казарму с визитом даже посетил важный гость. Командующий сухопутными силами Бундесвера в Баварии лично решил проконтролировать, как проходит подготовка новобранцев.
Сильный резерв означает сильную территориальную оборону, а это уже средство устрашения.
Добровольно же вступить в ряды территориальной обороны Деннис решил не в последнюю очередь из-за продолжающейся войны на Украине.
Разумеется, вторжение на Украину сыграло немалую роль.
80% из тех, кто добровольно идет служить в территориальную оборону, впоследствии переходят на службу в Бундесвер. Статистика это подтверждает. Ну а пока командир взвода Мишель в любом случае довольна тем, как ее подчиненные завершили упражнение в стрельбе без патронов.
Ура! При этом готовятся к войне с Россией не только немецкий Бундесвер, но и Финляндия. Накануне парламент страны почти единогласно одобрил законопроект об ускоренном вступлении страны в НАТО. С 184 голоса за, 7 против. Остается дождаться, когда все страны-члены Альянса ратифицируют протокол о принятии новых союзников. При этом уже прямо сейчас финны строят на границе с Россией забор. По прогнозам, стена на финско-российской границе должна появиться в июне. Вокруг КПП в районе Иматры валят деревья, чтобы построить первые 3 километра ограждения с колючей проволокой наверху. Не сидят, сложа руки, финские военно-воздушные силы. Уже в этом месяце они примут участие в многонациональных учениях королевских ВВС Великобритании «Кобра Уорио». Маневры будут проходить в британском воздушном пространстве. Финские подразделения принимают участие в этих учениях впервые. От скандинавов выделяется 6 тактических истребителей FA-18 «Корнет». Всего в учениях задействуют 70 самолетов. Финские будут дислоцированы на авиабазе Уоддингтон. Главной целью применения финских военных мероприятий является отработка действий на случай войны с Россией. Весьма необычно. И происходящее прямо сейчас в небе над Болгарией. Там боевое дежурство несут британские тайфуны, заряженные на случай войны с Путиным. Обслуживает их Франция. На борт самолета, заправщика для французского как раз самолета недалеко от Украины. Пустили пропагандистов «Франс-2». Как нагнетают. Смотрите.
Чтобы следить за границами государств-членов НАТО на востоке Европы, эти английские самолеты-истребители нуждаются в топливе. Дозаправка должна происходить на высоте 7000 метров и на скорости 500 км в час. Выполнение этой ответственной миссии обеспечивают военно-воздушные силы Франции. Сегодня операция начинается в Истре, на предангарной площадке авиабазы 125. Это аэробус А-330 «Феникс» пополняет запас. 90 тонн керосина в отсек и в крылья. Летающая заправочная станция.
Подвесной контейнер, который вы видите, это автономный агрегат заправки с гибким шлангом. То есть из концевой части будет выдвигаться шланг и корзина, примерно на 30 метров. И еврофайтеры, которые мы сегодня будем дозаправлять, будут подсоединяться к этой корзине, в которую подается топливо.
На борту самолета 2 пилота и 1 оператор заправки. Направление – берега Черного моря, над Болгарией. Через 3 часа полета А-330 выпускает свои шланги.
Приближаются 2 еврофайтера «Тайфун» — британские самолеты, которые нужно дозаправить. Нужно принимать во внимание скорости сближения и устойчивости истребителей, чтобы избежать опасности столкновения с нами.
За 10 минут каждый самолет-истребитель получает 4,5 тонны топлива. Этого достаточно, чтобы продолжать выполнение своей задачи. Совместная франко-британская операция проведена успешно.
Уже десятки лет, как мы проводим совместные операции. Мы все стараемся работать по единой схеме и регулярно тренироваться вместе. Нам также случается работать с голландцами, немцами, бельгийцами.
В 2022-м французские самолеты-заправщики выполнили более 200 заданий на востоке Европы в непосредственной близости от границ Украины. Половина из этих заданий позволила обеспечить дозаправку самолетов государств-членов НАТО, как сегодня, над Болгарией.
Ну а сейчас наша традиционная, что называется, минутка борьбы с западными ценностями. Американская учительница чуть не довела школьницу до самоубийства. Она называла девочку мужским именем Лео и использовала исключительно мужские местоимения. Постоянно. Но девочка молчала, боялась прослыть гомофобом. То, что в учебном процессе возникли проблемки, родители могли не узнать, если бы дочь не озаглавила один из школьных рисунков фразой «Я хочу себя». Это увидела администрация, забила тревогу. Когда все обстоятельства вскрылись, оказалось, что для учительницы Дебры Розенквитс это не первый скандал. Ее уже обвиняли в насилии, плюс она часто отклонялась от школьной программы, советуя детям стать геями. Она даже написала специальную книгу «Я не тот, я не другой». и заставляла учеников читать произведения вслух на уроках. При этом руководство школы взволновали только суицидальные мысли, а вот ЛГБТК+ просвещение вроде бы норма. Отстранять педагога не стали. Родители считают, что администрация провела слишком поверхностное расследование, поэтому надеются, что историей заинтересуется суд. А вот в Канаде учителя-извращенца из школы вдруг неожиданно удалили, отправив при этом, чтобы не оскорблять, в отпуск оплачиваемый на время. Речь про того самого трудовика, знаменитого из Канады, который приходил на уроки зачем-то с накладной грудью, исполинского совершенно размера. Оказалось, что вне рабочего времени, ну то есть после уроков, мужчина предпочитал ходить налегке, ну то есть без накладных молочных желез. Когда об этом узнал родительский комитет, разгорелся страшный скандал. Трудовик утверждал, что грудь у него настоящая, от природы, просто очень большая, и не завидуйте. И отказывался ее снимать в классе.
Совет средней школы в Онтарио принял новую политику в отношении Кейлы Лемье и ее новой мультяшной груди. Спустя месяцы ярости родителей, обширного внимания общественности и сильной тяги к молочным продуктам, школьный совет опубликовал для обзора родителей так называемую политику о профессионализме. Однако там не содержится ни слова об одежде для учителей. Вы подумаете, что наши школьные советы состоят из идиотов. Это несоответствие уважения к инклюзивности, безопасности и вежливости. Говорит о том, что вы не должны огрызаться на грудь, которая может скормить Кинг-Конга и Годзиллу. Предполагается, что политика будет представлена совету в среду. Но без дресс-кода для таких сотрудников, как Кейла, какой от нее толк? И вспомните, как мы называли это до этого. Это костюм, его надевают только в определенное время. Это фетиш.
This is a costume. It's worn only at certain times. It's fetishistic.
Учительницу трансгендера с протезом Z-кап груди наконец-то отстранили от занятий в ее канадской школе после того, как на фотографиях она была запечатлена в мужской одежде, что доказывает, что она не носит провокационную одежду постоянно. Кайла Лемье, которая утверждала, что грудь настоящая и является результатом заболевания, подвергалась критике за ее обтягивающие наряды и огромные протезы. А родители ранее утверждали, что она издевается над женщинами и опытом обучение. Теперь школьный совет округа Халтон подтвердил, что во вторник она была отправлена в оплачиваемый отпуск. Это произошло, когда родители учеников выстроились в очередь, чтобы напасть на школьный совет за то, что он не смог раньше ввести более строгий дресс-код для Лемье.
Сейчас внимание на экран про украинские активисты в Европе, кажется, окончательно сбрендили. И устраивают на улицах представления, достойные подмостков театра абсурда или путевки в психбольницу. Смотрите. Европейский Союз и НАТО вручают женщине с кастрюлями в руках и повязкой на глазах синий-желтый топор, который олицетворяет Украину. Украина отрубает головы символу нашей страны двуглавому орлу. А сильное возмущение вызывает анатомическая точность. Авторов этого гадкого перформанса из ран на теле державной птицы течет кровь и вываливаются внутренности. Чья извращенная фантазия могла придумать такое, даже страшно представить. Это уже какая-то секта, наверное. Точно так же пытаются действовать по отношению к нашей стране Эстония. Премьерка Кая Каллас заявила, что ее страна стремится помочь Украине победить в войне с Путиным. Причем Эстония делает это настолько упорно, что просто удивляет весь мир. Вот это Финский залив. Большая его часть – это территориальные воды Эстонии и Финляндии, но посредине есть узкий коридор международных вод, которым пользуется Россия, чтобы из Санкт-Петербурга попасть в Балтийское море, а потом в Мировой океан и в обратном, естественно, направлении. Без ограничений, без осмотров. Во всяком случае, так было до недавнего времени, но эстонцы покопались в морских законах и нашли норму, которая вроде бы позволяет им этот коридор закрыть. Ну и выслужиться, конечно, перед своими западными хозяевами власти Эстонии тоже не забыли и досрочно выслали из страны российского посла.
Вализа, вокзал.
Чемодан, вокзал, Россия и большой дипломатический переполох в Таллине. Российский посол досрочно собрал вещи и вернулся назад в Москву.
На
надписи «Стоп Путин» и украинские флаги. Так сейчас выглядит вход в российское посольство. Это фактически зеркало российско-эстонских отношений, которые недавно достигли точки кипения. Эта дипломатическая война разгорелась на фоне заявления Эстонии о передаче Украине всех своих 155-миллиметровых гаубиц. И вот тот самый полигон возле Таллина, где на них уже тренируются украинские военные. Эстония играет на упреждение не только в инициативе помогать Украине, а и в изоляции России. В Финском заливе, через который из Ленинградской области и Кронштадта движутся российские корабли, страна хочет ввести прилегающую зону. Она может простираться на 24 мили от эстонского берега и фактически перекрыть тот коридор нейтральных вод, которым сейчас Россия пользуется для провоза санкционных товаров, в частности, нефти, а также, вероятно, военной техники. Если эту зону введут, то Эстония будет иметь право проверять все российские гражданские суда.
Это могут быть также причины, связанные с разведкой. Например, российские так называемые научные суда на самом деле очень редко являются научными судами. Обычно это военные разведывательные корабли.
Вероятным введением прилегающей зоны Эстония не просто дает пощечину России. Фактически это послание россиянам, мол, не следует ходить возле наших берегов. Главный вопрос, хватит ли Эстонии флота для контроля в заливе? В этом году Таллин окончательно объединил военно-морской флот с флотом полиции и пограничной охраны для того, чтобы лучше понимать, что происходит в Финском заливе. Это фактически половина флота Эстонии. С этой стороны размещены военные корабли, это минное заграждение и два так называемых охотника за минами. А с этой стороны размещен многоцелевой спасательный корабль. Он теперь тоже выполняет как военные задачи, так и обеспечивает контроль территории. Реальных вод. Еще три, поменьше, тоже находятся в море.
Мы, безусловно, мониторим, что происходит и сегодня в Финском заливе. Кто заходит и кто выходит. Все корабли, которые мы имеем сегодня во флоте, будут выполнять все задания, которые будут поручены военно-морским силам.
Будут доручены військово-морским силам.
Попали на борт одного из кораблей и увидели все собственными глазами. Крутые ступеньки на этих кораблях. После создания единого флота экипаж привыкает и к некоторым военным функциям, каким именно, не разглашают. Но готовы ли они останавливать российские суда, если прилегающая зона начнет действовать?
Если это маленький корабль, то мы можем проверить его своим экипажем. Но если он большой, то мы нуждаемся в подкреплении, поэтому прибывает дополнительный персонал, и мы заходим на борт вместе.
На случай обострения ситуации в море Эстония закупила у Израиля дальнобойные противокорабельные ракеты. Ракеты с радиусом действия около 300 километров, а также впервые в истории получает партию морских мин.
Итак, срочные новости. Прямо сейчас приходят из Индии, из Нью-Дели. Блинкен, тот самый Блинкен, американский государственный секретарь, который накануне, вылетая из Ташкента в Нью-Дели, объявил, что будет игнорировать Лаврова, откажется от любых предложений, от встречи и выйдет из зала. Когда наступит момент выступать Лаврову, заявил, что действительно сам предложил российской делегации провести короткие переговоры на полях саммита. А также в ходе этих переговоров попросил Лаврова принять предложение США по обмену с заключенными с целью освобождения Уиллана. Также Блинкен, кадры на ваших экранах, в ходе пресс-конференции сообщил, что в ходе общения с Лавровым в рамках мероприятия G20 призвал Россию немедленно вернуться к исполнению СНВ-3, а также Блинкен заявил, что США в любой момент будут готовы к взаимодействию с Россией по контролю над ядерным вооружением. Ну и теперь самое главное, что заявил господин Блинкен. Он в общении с Лавровым, а длилось оно 10 минут, и, как заявила Захарова, на ногах, на ходу. Можно предположить, что Блинкен в самом деле бежал за Лавровым 3 дня, чтобы сказать, как ему безразлична Россия, потребовал от Лаврова прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог. Переносимся в зону спецоперации. Спецоперация будет закончена только по достижению всех абсолютно целей. Наш военкор Евгений Поддубный на связи. Женя, что сейчас происходит на фронте? Ждем новостей.
Ну, Ольга, здравствуйте. На фронте, как обычно, напряженные боестолкновения на всех участках и в районе рубежа Каменная-Сватово и, собственно говоря, южнее, в районе Артемовска. Напряженные боевые действия идут и на Угледарском направлении, на юге также происходят артиллерийские взаимные удары. В общем, спокойно сейчас нет ни одного участка фронта, где можно было бы говорить о том, что ситуация не напряженная.
Жень, что-то мы понимаем сейчас по Артемовску. Есть ощущение, что приходят хорошие новости, как будто бы штурмовики уже в центре Артемовска.
Ольга, ну штурмовики оркестра ежедневно сообщают о продвижении, ежедневно говорят об успехах. Иногда эти успехи можно измерить километрами, продвигаются вперед там, 2 километра, 3 километра. Иногда успехи можно обрисовать ситуации, при которой положение гарнизона вооруженных сил Украины в Артемовске становится хуже. Все хуже. Вот, собственно, сегодня именно такой случай. Затягивается удавка окружения украинских формирований, которые находятся в Артемовске, силами музыкантов оркестра. Продолжаются боевые действия. И сейчас речь уже идет о том, что штурмовые отряды находятся в непосредственной близости от Часовой Яры. Это населенный пункт, который находится на дороге, что соединяет гарнизон формирования киевского режима в Артемовске с теми формированиями, которые находятся в районе Славянска, Краматорска, Константиновки, Дружковки. Собственно говоря, чем ближе к этой трассе находится наше подразделение, тем больше проблем со снабжением у формирования киевского режима, которые сейчас обороняют Артемовск. Кроме того, сегодня стало известно, что штурмовым группам удалось закрепиться собственно в черте города Артемовск. То есть давление наше подразделение, наши силы оказывают на всех участках линии боевого соприкосновения. Помимо того, что идет операция по окружению группировки противника в Артемовске, также штурмовые группы работают уже непосредственно в городе. Есть свидетельство о том, что положение формирования киевского режима с каждым днем там становится все хуже, потери все выше. Хотя, казалось бы, куда выше. По нашим данным, ежедневно противник в Артемовске теряет более 500 человек. Это огромные потери, на самом деле, для той протяженности линии фронта, которая сейчас есть на Артемовском направлении. Киевский режим это никак не смущает. Понятно, что уже, пожалуй, понятно, что формированием киевского режима не удастся стабилизировать обстановку на Артемовском направлении, несмотря на то, что в бой вводятся дополнительные резервы, несмотря на то, что, по нашим данным, танковые подразделения перебросить пытаются формирование киевского режима. Момент для усиления группировки противника упущен. Сейчас фактически город находится в огневом окружении. Наши подразделения достают до всех линий коммуникации противника, артиллерии. Но я думаю, что в ближайшее время станет понятно, что гарнизон либо окажется в котле, гарнизон противника, либо Генштаб Вооруженных сил Украины отдаст приказ на выход гарнизона из Артемовска, выйти из Артемовска при нынешней обстановке без больших потерь у формирования киевского режима, конечно, не выйдет. Тем более сейчас наблюдается оттепель, наблюдается распутица. Даже гусеничной технике довольно тяжело преодолевать большие расстояния по неподготовленному грунту, по полям. Я напомню, что дороги, асфальтовые дороги, находятся под огневым контролем наших сил. Но вот здесь стоит говорить, что даже если вооруженные силы Украины примут решение на выход из Артемовска, то выйти с техникой у формирование режима вряд ли получится. В общем, судя по всему, в ближайшее время, не буду гадать, когда, но в ближайшее время нас всех ждет развязка битвы за Артемовск. И там, безусловно, успех на стороне наших подразделений, на стороне оркестра, на стороне подразделений российской армии, которые действуют на направлении Артемовска.
Ждем, конечно, все вместе, бесконечно желаем нашим успехов. Цифры, которые вы озвучили, потерь украинцев, конечно, шокируют. 500 в день, получается 3500 в неделю, если месяцами считать, 14 тысяч человек ежемесячно. Жень, есть ли примерное, приблизительное понимание, представление о ближайших планах нашего врага, нашего противника, где собирают резерв, где собирают кулак? Их бесконечные анонсы по поводу, как они выражаются, деоккупации Крыма. Насколько можно доверять, насколько это вероятно? Вообще, что готовят, мы знаем?
Оль, ну, врагу доверять вообще, в принципе, нельзя. Мы знаем, что киевский режим активно формирует наступательную группировку в тыловых районах Украины, ближе, естественно, к западным регионам страны. Сделано это для того, чтобы вывести из-под возможных ударов эти резервы. Сейчас, ну, ситуация следующая. Основные силы формирования киевского режима находятся в активной обороне. И для того, чтобы перейти в возможное контрнаступление, противнику необходимо сформировать крупную ударную наступательную группировку. По нашим данным, численность этой группировки может быть от 150 до 200 тысяч человек. Здесь большой вопрос, каким образом будет вооружаться формирование киевского режима в этой ударной наступательной группировке. Техники сейчас, по крайней мере, у киевского режима не так много, но активно идут поставки стран Запада, стран Североатлантического альянса. И здесь стоит говорить, что эта группировка тщательно, кропотливо формируется. Даже Артемовская мясорубка и даже тактические провалы на линии Кременная-Сватово не вынудили киевский режим к тому, чтобы часть этой наступательной группировки использовать в качестве резерва для обороны. Перебрасываются для укрепления обороны, укрепления боевой устойчивости резервные подразделения вооруженных сил Украины, но это не наступательная группировка, которая сейчас формируется. Собственно, предугадать направление удара киевского режима крайне сложно. Все политические заявления, ну, это, в общем, воспринимать серьезно крайне сложно, и, возможно, это такая попытка и дезинформации, но по опыту, который российская армия, мы все получили за последний год, что длится специальная военная операция, можно говорить о том, что командование формирования киевского режима будет искать слабые места в нашей линии обороны для того, чтобы нанести удар. Безусловно, политически самое приоритетное направление для противника – это юг зоны специальной военной операции, это выход к Азовскому морю и, конечно же, Крым. И понятно, что политики киевского режима об этом постоянно говорят, но это не значит, что командование вооруженных сил Украины примет именно такое решение. Надо ждать, смотреть.
Спасибо, Жень. Спасибо большое. Наш военкор Евгений Поддубный на прямой связи, линия фронта. 150-200 тысяч резервы. Это, конечно, очень серьезно. Для понимания, украинский генерал Виктор Назаров только что в интервью Шпигелю сообщил, что примерно 50 тысяч украинских военных уже... 50 тысяч уже прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО и готовы воевать по образу и подобию Североатлантического альянса. День сегодня непростой. Теракт в Брянской области, удары по Курской области, хотя когда они были простыми эти дни. Приближаем победу. Тяжело. Пожалуйста.
Конечно, главное событие сегодня с точки зрения воздействия на общественное мнение и последствия – это террористическая атака, предпринятая с территории Украины против одного из регионов Российской Федерации. Я остановлюсь на чисто практических аспектах, как необходимо на это реагировать. Могу лишь повторить то, что говорил уже неоднократно. Необходимо воссоздание на новых принципах, в новых условиях той структуры, которая во времена Великой Отечественной войны называлась контрразведка СМЕРШ. На мой взгляд, необходимо воссоздать этот силовой компонент в структуре Федеральной службы безопасности России на базе Департамента военной контрразведки, с тем, чтобы решать не только те задачи, которые были поставлены президентом Путиным на недавней коллегии ФСБ, где было сказано, что соответствующие подразделения будут оказывать помощь российским вооруженным силам в обеспечении безопасности их тыла и проведения контрразведывательных мероприятий, но и вот в такой системной, кропотливой работе, которая заключается в выявлении, уничтожении как украинских диверсионных групп, так и соответствующего подполья и инфраструктуры, которая, очевидно, противникам сегодня в ряде регионов Российской Федерации формируется. Это, безусловно, сложная, но необходимая задача, которую следует решать. В этом же пакете необходимо формирование во всех приграничных с Украиной областях и субъектах Российской Федерации территориальной обороны, которая могла бы при необходимости также принимать участие в подобного рода мероприятиях, если речь идет о поиске и уничтожении украинских диверсантов. Плюс, конечно, усиление и антитеррористического компонента в региональных подразделениях Федеральной службы безопасности России и МВД России. Делать это абсолютно необходимо, поскольку эта угроза с нами будет как минимум в ближайшие, может быть, 10, 15, может быть, 20 лет. В определенной степени надо учесть и израильский опыт по борьбе с соответствующими террористическо-диверсионными вылазками противника. В любом случае, я думаю, именно Федеральная служба безопасности, как спецслужба и главный орган по пресечению деятельности разведывательно-подрывных акций противника, здесь должна и включать в свой компонент, возрожденный на новых принципах и новых условиях СМЕРШ. Конечно, было бы крайне целесообразно эти мероприятия провести или, по крайней мере, в практическом плане на Совете Безопасности рассмотреть те или иные мероприятия в данном направлении. В российских спецслужбах есть абсолютная уверенность и оперативно подтвержденная информация о том, что самую непосредственную помощь в подготовке украинских диверсионно-террористических групп оказывает Великобритания. Это сегодня главное зло. Мы должны совершенно четко понимать, что да, есть Соединенные Штаты Америки, но мозг англосаксов в Лондоне. Не обладая, может быть, теми возможностями и финансовыми, и оперативными, которые есть у США, тем не менее, вот такой вот идеологический компонент в развязывании новой террористической активности на территории России именно Лондон. Активно в данном направлении работают и британская военная разведка, и МИ-6, ну и, конечно, специальная авиадесантная служба. Британцы еще со времен Второй мировой войны достаточно эффективно развивали свой компонент проведения диверсионных операций, и сегодня подобным опытом активно делятся и буквально науськивают, соответственно, и Главное управление разведки Министерства обороны Украины и СБУ к подобного рода диверсионной деятельности. Необходима и политическая реакция. Я полагаю, что необходимо понизить уровень дипломатических отношений с Великобританией, вышвырнуть публично под телекамеры британского посла из Москвы, отозвать нашего посла, максимально ослабить разведывательные возможности МИ-6 в России, разгромив и выслав в полном составе дипломатическую резидентуру МИ-6, включая и те позиции, которые называются позициями глубокого прикрытия. У наших органов есть соответствующая информация, поэтому в Великобритании все равно нам спокойно работать не дадут, поэтому сократить британское посольство до 10, может быть, 12 человек, всех остальных вышвырнуть в Лондон. Это делать необходимо, мы здесь должны действовать абсолютно бескомпромиссно и не оглядываясь на возможный вой и реакцию со стороны нашего противника. Ну и, конечно, необходимо усиление ПВО. Помимо засылки диверсионно-террористических групп, Украина будет активно использовать и возможности беспилотной авиации для нанесения ударов и по объектам в приграничной полосе, и для атаки объектов в глубине России. Поэтому наращивание компонента ПВО. Сегодня наши заводы обладают необходимыми возможностями для увеличение выпуска того, что необходимо для обнаружения и уничтожения украинских беспилотников. Это зенитные ракетные комплексы ТОР-М2 и БУК-М3. Соответствующее поручение. У нас сегодня активно работает военно-промышленная комиссия. Дмитрий Медведев, как первый заместитель и заместитель председателя Совета Безопасности России, активно курирует проблемы ОПК. Я полагаю, надо ставить политическим руководством России задачу создание многослойной эшелонированной системы ПВО именно в таком вот войсковом звене мобильных комплексов для того, чтобы перекрывать по всем высотам, по крайней мере, в нижнем, на нижних и предельно малых высотах контроль радиолокационными средствами воздушного пространства, ну и насыщение приграничной полосы комплексами ТОР-М2 и БУК-М3 для эффективного поиска и уничтожения украинских беспилотников при их входе в воздушное пространство Российской Федерации. Но ряд других мер, очевидно, будет сегодня в соответствии с поручением президента Путина реализован другими силовыми министерствами и ведомствами. Мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, мирного населения именно в приграничной зоне. Это задача чрезвычайно важная, я бы сказал, государственной важности задача.
В официальном Киеве при этом развлекаются, потешаются. Подоляк, это советник Зеленского, заявил, что беспилотники не наши, не украинские. Речь, видимо, ему кажется, что это смешно, идет о неопознанных летающих объектах. Он сказал, что это, скорее всего, инопланетяне, а также украинская террористическая диверсионная группа, тоже сказал Подоляк, не украинская. В этой связи нужно немедленно провести расследование, обнародовать имена и фамилии террористов, уничтожить террористов, как того и требует российское законодательство. Звучат максимально жесткие призывы уничтожить в том числе дома, где проживали, дислоцировались эти террористы. Плюс надо понимать, что Зеленский в прямом смысле слова провоцирует ядерный конфликт. В том смысле, что если окажется, что на террористах, нацистах, украинцах была натовская форма, в их руках было натовское оружие, значит, Россию атаковала уже страна НАТО, значит, Зеленский, считаю, провоцирует официальную Москву нанести удар по территории страны, где готовились диверсионно-разведывательные украинские группы. Еще раз, сами украинские генералы официально озвучивают цифры. На территории Североатлантического альянса прошли обучение порядка 50 тысяч нацистов. Часть из них сегодня совершили теракт в нашей стране. Значит ли это, что НАТО совершило теракт в нашей стране? Очень непростой вопрос. Но Зеленский, очевидно, нас провоцирует. Пожалуйста.
Я, конечно, хотел бы все-таки заострить вопрос сегодня на события, которые в Дели происходят. Я вообще считаю, что результаты этого саммита можно назвать как дипломатическим успехом Сергея Лаврова. Это совершенно очевидно. Причем эти успехи, они уже превращаются в тенденцию. Мы вспомним саммит в Индонезии, тогда, когда большинство стран также не поддержали действия американцев с их сателлитами. И то, что, в принципе, сегодня произошло, лишний раз подчеркивает, что мы все-таки на правильном пути. Если внимательно посмотреть за передвижениями нашего министра иностранных дел, совершенно очевидно, что наш МИД в лице министра использует принцип челночной дипломатии. Вот за последние полгода, я не знаю, по сути дела, весь мир, наверное, проехал. В Южной Америке, в Африке и в Юго-Восточной Азии. И это, на самом деле, является вообще сейчас самым главным, что должно делать наше Министерство иностранных дел. Не ограничиваться заявлениями, не ограничиваться какими-то конференциями, а именно лично приезжать в страны, лично общаться с первыми лицами и доводить свою позицию. Второй саммит подряд министров иностранных дел американцы пытаются сорвать. Они пытаются все те важные проблемы, которые, по сути дела, все приехали обсуждать, вопросы инфляции, голода и т.д. и тому подобное, они в итоге пытаются все на Украину перевести.
Но за язык-то мы его не тянули, когда он вылетал из Ташкента. Это он сам подошел к журналистам и сказал, конечно, видеть не хочу Лаврова.
Конечно. Так, самое интересное, что, конечно, обмен заключенными – это был повод. О чем говорить по поводу наступательных вооружений? Мы уже приняли закон, уже президент подписал, уже не будет обратного пути. У меня такое ощущение, что они пытаются такое лицо, такую мину держать при плохой игре. Они как будто бы думают, может быть, мы сейчас калиточку откроем Лаврову и России, чтобы они вот как бы, наверное, хотят договориться, да им неудобно вроде бы в присутствии всех это сделать. Сделаем это мы. И сами оказываются в дурацком положении. И даже если посмотреть вот пресс-конференцию Лаврова, Сергея Викторовича, его мы все хорошо знаем, у него же на лице прям написано было такое хорошее ироничное самодовольство. И взгляд Блинкина совершенно ироничный. И то, что весь мир не поддерживает, совершенно очевидно. И не случайно даже ряд американских и британских изданий, один из них, по-моему, «Спектатор», это в транскрипции в русской, задался вопросом.
«Спектейтер», а покажите, пожалуйста, да, заголовок. Да. Там, конечно, максимально смешно. Путин, ну, издеваются они над российским президентом, но это бог им судья, главное не это. «Расколол Путин планету!» Неужели он побеждает, задаются вопросы.
Неужели побеждает? А я думаю, что, конечно, побеждает. И следующим ударом, конечно, для всех них будет тогда, когда в процессе вот, развития вот этих вот больших международных событий начнут собираться не только министры иностранных дел, но и главы центральных банков других стран, министры финансов, когда придет и крах той власти доллара, которая существует на протяжении последних 70 лет. Поэтому разберемся. А что касается Брянска, я могу так сказать. Я, конечно, задумывался, как человек со специальной подготовкой, для чего вот этот террористический акт нужен был. Слушайте, ну вот они ничего сверхъестественно для, с точки зрения ущерба не нанесли. Они взорвали там газораспределительную станцию вроде как, там, значит, подорвали там какую-то линию электропередач, убили, значит, наших людей. А какую военную задачу-то они решали? Очевидно, террористическую. Но и террористическую задачу они толком не решили, потому что это не внесло никакой паники в наше общество. Мне кажется, это просто часть такой, знаете, информационной войны, которую ведет киевский режим, и попытка отвлечь общественность и на Украине, прежде всего, от тех успехов, которые в Артемовске. Не случайно, действительно, сегодня во многих ресурсах уже видео идет с центра города Артемовск. И как бы Зеленский не говорил о том, что вообще, в принципе-то, он не имеет такого важного значения. Что же вы там держитесь? Поэтому, или вспомним, как американцы шарами отвлекали заявление Хёрша о Северном потоке. Но это типичная часть такой информационной войны. Другое дело, неужели они уже дошли до того, чтобы поддерживать такой информационный фон, надо обстреливать машину с детьми? Или возникает другой вопрос, а может это вообще какие-то бесконтрольные уже Зеленскому банды, которые формируются на территории Украины, которые уже действуют, как хочется им действовать? Это говорит о том, что постепенно, может быть, Зеленский перестает управлять многими подразделениями на подконтрольной территории. Поэтому я считаю, это, конечно, редкое негодяйство. И то, как я думаю, действовало на территории Брянской области и Федеральная служба безопасности, и Росгвардия, говорит о том, что все-таки на приграничных территориях мы ко многому готовы. И что касается опыта, я думаю, вот Кавказские войны 90-х, начала 2000-х годов, вспомним те безумные террористические акты, которые были на территории Российской Федерации, все-таки соответствующим образом подготовили наше подразделение. Я надеюсь, вот события в Брянске, они лишний раз заставят держать в особой боевой готовности подразделения на нашей территории.
Тут одна единственная мысль, пожалуй, приходит в голову, возьму на себя смелость сказать любому русскому человеку. Они откуда зашли на территорию Брянской области? Они на территорию Брянской области зашли из области Черниговской. Ближайший город – это город Чернигов. И, например, до апреля прошлого года это было бы невозможно в тот самый момент, когда мы контролировали Черниговскую область. Значит, что? Значит, мы должны снова начать контролировать Черниговскую область. Значит, мы должны по возможности начать контролировать область Одесскую.
И отодвигать границу.
Николаевскую, Киевскую. И отодвигать, о чем, выступая как раз совсем недавно на коллегии ФСБ, говорил президент Российской Федерации. И в послании к Федеральному собранию он говорил, чем более дальнобойное оружие, тем более изощренные методы воздействия на Российскую Федерацию, тем дальше мы должны их отодвигать. Просто Черниговская область должна стать российской, чтобы из Черниговской области Украины диверсанты, террористы, нацисты, фашисты не смогли попадать на территорию Российской Федерации. Кто отдал приказ? Лично ли Зеленский? Гуляй-поле там на Украине? В этом мало кто сомневается, что гуляй-поле, и разбираться не стоит. Верховный главнокомандующий на Украине какой? Зеленский. Значит, ответственность несет лично Зеленский. Что касается Нью-Дели и Индии, только что в нашем распоряжении появилось то самое примечательное заявление Блинкена, у него пресс-конференция, где он рассказывает, как же так вышло. Не хотел, а сам напросился на встречу с Лавровым.
Мне удалось немного поговорить с российским министром иностранных дел Лавровым между нашими встречами на саммите G20. Я призвал Россию отменить ее безответственное решение и вернуться к исполнению договора СНВ, который устанавливает верифицируемые лимиты на ядерное вооружение Соединенных Штатов и Российской Федерации. Обоюдное соблюдение этого договора в интересах наших обеих стран. И это то, что ожидают от нас, как от ядерных держав, народы по всему миру. Я сказал министру иностранных дел России, неважно, что происходит в мире или между нами, США будут готовы участвовать в переговорах по контролю за стратегическими вооружениями, так же, как это делали США и Советский Союз в самый разгар холодной войны. И, наконец, я сказал министру иностранных дел России то же самое, что и многие другие говорили на прошлой неделе в ООН, и что повторили сегодня многие министры иностранных дел стран Большой Двадцатки. Закончите эту агрессивную войну и начните переговоры по существу, которые приведут к справедливому и продолжительному миру. Президент Зеленский предложил план мирного урегулирования для установления справедливого и продолжительного мира. США готовы поддержать Украину, поспособствовать началу переговоров на основе этого плана. Однако президент Путин не продемонстрировал никакой заинтересованности в участии в переговорах, сказав, что разговаривать не о чем, пока Украина не примет, я процитирую, новую территориальную реальность.
Срочные новости приходят по лентам информагентств. Брянский губернатор сообщил, что врачи извлекли у мальчика, пострадавшего от действия ДРГ, пулю. 3 минуты назад я говорила об этом. Пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Ну, просто для понимания. Они учат этих людей, террористов, нацистов. Они их одевают, обувают, они их вооружают. Обученные натовцами солдаты атакуют Российскую Федерацию. Надо очень внимательно изучить этот инцидент. Не является ли все произошедшее угрозой территориальной целостности и прямым приглашением к началу ядерной войны? Уже пора словно бы Байдена разбудить, чтобы он одернул свою агрессивную марионетку. Еще важное обстоятельство. Они же даже не пытались атаковать никакие военные объекты. Ну, то есть даже не была предпринята попытка. Они увидели автомобиль, и автомобиль атаковали. Мирный абсолютно гражданский Нива. Об этом уже сообщил даже министр просвещения. Внутри сидели дети, и они открыли огонь по детям. Слава богу. Разные приходили новости по поводу самочувствия 10-летнего ребенка. Он жив. Пожелаем ему здоровья. Пожалуйста.
Подводя черту под вашим вопросом относительно того, из какого оружия были выпущены эти пули, могу только привести заявление губернатора Брянской области Богомаза о том, что действительно из тела 11-летнего Федора была извлечена пуля, выпущенная из оружия натовского производства. Это важный факт. Вот, к счастью, операция прошла успешно, жизни ребенка ничего не угрожает. Тем не менее, необходимо зафиксировать, что фактически государства Североатлантического альянса не только помогают вооруженным силам Украины, значит, в их войне и поджигают эту войну еще больше на территории Украины, но являются спонсорами терроризма, поскольку официальное украинское руководство от этой акции пытается открещиваться. Хотя, на мой взгляд, уши здесь не спрячешь, хотя бы по причине, скажем так, недалекости непосредственных исполнителей, вернее тех, кого они там засветили в качестве говорящих голов. Понятно, что в составе ДРГ были профессиональные спецназовцы, вот, ну а в качестве публичных лиц выступили бывшие граждане Российской Федерации со взглядами экстремистской направленности, которые в свое время сбежали на Украину, опасаясь преследования за свои неонацистские убеждения в России. Вот. И вот один из них по фамилии Никитин, он же Капустин, не так давно в интервью беглому журналисту Кашину демонстрировал свой войсковый квиток. Это военный билет вооруженных сил Украины, а также бравировал своими связями с советником, бывшим советником офиса президента Украины Арестовичем, заместителем председателя службы безпеки Украины, другими высшими должностными лицами. Поэтому с организаторами и исполнителями этого террористического акта все ясно. Это, безусловно, люди, состоящие на военной службе Украины. А иностранцы ли они, бывшие граждане Российской Федерации или украинцы, не столь важно. Важно, кто будет нести за это юридическую ответственность. Что касается военного содержания этой диверсии, то я соглашусь, действительно, никакого военного смысла в захвате фельдшерско-акушерского пункта, позировании на фоне сельской почты, значит, убийстве гражданских людей, там, по некоторым данным, погибло 2 человека, расстреле ребенка не было. Это демонстративная, дерзкая террористическая акция, которая последовала после...
Не по некоторым, а по официальным.
По официальным, да.
Подтвердилась информация. Подтвердилась,
но, к сожалению, потому что до этого только средства массовой информации писали, а сейчас все это надо проверять и перепроверять.
Подтвердилась информация, вы правы, проверять следует.
Это демонстративная акция, которая преследовала своей целью на фоне недавно прошедшей коллегии Федеральной службы безопасности и требования главы российского государства обеспечить безопасность приграничных регионов, преследовала целью продемонстрировать то, что бандиты могут там хозяйничать и таким образом добиваться дискредитации, десакрализации российской власти, которая во многом основана, кстати, на образе сильного президента, как и у нас. Вот. Второй момент, которого требовали и добивались террористы, это, конечно, не зря они там продемонстрировали этих ультраправых. Понятно, что ультраправая субкультура популярна в молодежной среде. Речь идет о десятках тысяч, если не о сотнях тысяч молодых людей, в той или иной степени увлеченных этими идеями. Вот. Именно вот для возбуждения носителей этой идеологии, для того, чтобы из них сформировать экстремистское подполье в России и продемонстрировали вот этих говорящих голов на фоне фельдшерско-акушерского пункта. И, между прочим, я не думаю, что для Федеральной службы безопасности Российской Федерации эта информация является сюрпризом. Не зря президент России на недавней коллегии ФСБ говорил о том, что необходимо обратить особое внимание на проявление неонацизма, национализма, ультраправой идеологии, на тех, кто будет пытаться раскачивать Россию по национальному признаку. Что касается происходящего в Дели, ну, в общем-то, для нас это важно, потому что американцы показали свои болевые точки. Что их на самом деле сейчас волнует? Продление зерновой сделки, которая, на мой взгляд, вообще непонятно, зачем нужна Российской Федерации. Значит, возвращение России к соблюдению договора о стратегических наступательных вооружениях и спецоперация, которую вдруг они захотели прекратить дипломатическим путем. Уважаемые, но Россия с самого начала специальной военной операции говорила о возможности достижения дипломатического компромиссного решения при условии выполнения целей СВО. Не так давно американцы отвергли китайский план мирного урегулирования, который поддержали многие страны в мире, включая, допустим, некоторые государства Евросоюза, Венгрия, например, которую поддержала Россия, назвав его конструктивным, которую поддержала Республика Беларусь. Ну, мне кажется, на сегодняшний день, если американцы о чем-то просят, то у нас нет никаких оснований идти им навстречу. Надо, чтобы они попросили лучше.
Это вежливо выражаясь. Что касается Орбана, он только что заявил, что совершенно неочевидны, не ясны цели Соединенных Штатов Америки на Украине, в том смысле, что Байден каждый день говорит разное. Это прямая цитата по Орбану. В отношении цели, цели понятно, на Украине или где-то в другом месте. Ключевая задача, которую Вашингтон сформулировал, стратегическое поражение официальной Москвы. Этого уже никто не скрывает, поэтому, когда Блинкен, догоняя Лаврова, о чем-то Лаврова просит, единственное, что приходит в голову, этого Блинкена отпихнуть. Ну, Сергей Викторович, высококлассный дипломат. Мы исходим из того, что он нужные слова подобрал. Пожалуйста.
Ну, я бы сказал, начну с того, что скажу одну маленькую историю, очень важную. Был такой английский писатель Джон Рональд Ройл Толкин, которым у нас многие восхищаются. И он в далеком 51-м году написал книжечку «Властелин колец». Книжечка на самом деле, если вдуматься, имеет очень понятную четкую аллюзию, о которой потом писали все. Саурон – это Сталин, естественно. Братство кольца – это НАТО, Североатлантический альянс. Но не это самое интересное. А самое интересное то, что Толкин был страшным, кстати, любителем Гитлера и сторонником англо-германского альянса. И Гитлер в этой книге выведен как полусумасшедший Боромир, который говорит остальному Западу: «Да ваши земли целы только благодаря мне и моему народу. Я один охраняю Запад своей армией от Мордора». То есть, читай, от Москвы. Вот, собственно, вернемся теперь к заявлениям Шольца на этом фоне. В принципе, это давняя реализация двух стратегий. Это, с одной стороны, стратегия англичан, прежде всего, дать Германии новую сильную армию и нацелить ее против России.
При этом Шольц работает не по Толкину, а по Оруэллу. Давайте мы послушаем, вы продолжите, оно того стоит.
Вы никогда не добьетесь мира, если будете требовать здесь, в Берлине, прекратить поставки оружия Украине, потому что мы знаем, какая судьба ждет украинок и украинцев в условиях российской оккупации. Если бы Украина перестала защищаться, это был бы не мир, а конец для Украины. Диктаторский мир против воли жертв запрещен не только по моральным причинам, но и по причине благополучия нашей собственной страны, безопасности Европы и всего мира. Каким фатальным поощрением для агрессора был бы успех за нарушение международного права и европейского мирного порядка? Германия обучила более 3000 украинских солдат. В ближайшее время подготовку пройдет еще 1000.
Война – это мир, свобода, рабство, незнание, сила. Это же он нам хотел только что рассказать.
Больше. Он хочет, во-первых, пересмотреть итоги Второй мировой. Он уже нам угрожает, что мы нарушаем стабильность державы, которая приняла капитуляцию у Германии. Он уже считает себя достаточно сильным, чтобы угрожать нам. Это первое. Второе. Он говорит о том, дайте мне сильную армию, у меня все плохо, танков не хватает, ВПК плохой, дайте.
Ага, ПВО отдали, дайте
ПВО
армию.
Плохое, дайте нам право довооружиться. Он хочет выскользнуть из тех ограничений, какие были наложены на Германию. Ну и третий здесь есть, самый, по-моему, интереснейший компонент во всей этой стратегии. Вот представим себе на мгновение, что Германия такую армию создала. Сильную и крупную. Для чего? Конфликтовать с Россией? А как ей добраться, простой вопрос, до России? Чтобы это сделать, надо будет странам Восточной Европы пустить немецкую армию к себе. Бербок не такая глупая дама, как у нас ее часто рисуют. Она реализует очень четкую и последовательную стратегию. А я напомню, что у немцев колоссальный зуб на эти страны. Большинство из них отторгли немецкие земли после Второй мировой войны и выселили 10-12 миллионов немцев принудительно в Германию. Вопрос, как говорится, не надо для уровня школьника 2-3 класса. Если они позволят немецкой армии разместиться на своей территории, чехи, словаки, румыны, для начала, а может быть и прибалты, неужели немцы не пересмотрят старые обиды в свою пользу?
Срочные новости приходят, информация подтверждается. По теракту в Брянской области ребенок ранен, 10-летнего мальчика прооперировали, его жизни ничего не угрожает, 2 человека при этом скончались. Вернемся через минуту. Число погибших в брянских Любичанах возросло до 2. Как сообщил губернатор региона Богомаз, в результате действий украинских террористов погиб еще один человек. Это мужчина 66-го года рождения. Ранее сообщалось о гибели водителя автомобиля, который, собственно, вез 3 детей в школу. 11-летний мальчик был ранен, но сумел спастись сам и помог выбраться из салона 2 девочкам. Маленького героя прооперировали, врачам удалось извлечь пулю, выпущенную из натовского оружия. Это уже официальная информация. Ребенок находится под наблюдением специалистов. Его жизни прямо сейчас не угрожает уже ничего. Слушаем комментарий пресс-секретаря Путина, который в режиме реального времени получает доклады от всех силовых структур.
Президент Путин в Кремле. Он получает постоянные доклады, регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывает руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков. Силовики докладывают о тех действиях, которые принимают силовые ведомства, упомянутые мной, по противодействию террористам. Также Путин получает доклады от Александра Богомаза, губернатора Брянской области, о ситуации на месте и о принимаемых мерах, в первую очередь, для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов. А на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют.
Командование ВВС США отправило в отставку сразу двух руководителей ключевой ядерной базы в Северной Дакоте, их подразделения. Страшно представить, особенно по нынешним временам, провалила инспекцию, которая должна была проверить, как обеспечивается сохранность запасов ядерного оружия. Как заявляют на CNN, 6 военных были освобождены от службы после неудачной проверки безопасности на объекте, где на минуточку базируются стратегические бомбардировщики и стоят на дежурстве баллистические ракеты шахтового базирования. Несмотря на этот ядерный скандал, США перебросили в Европу самолет судного дня. Об этом сообщил штаб командования войск США в Европе. Самолет Е-6Б «Меркури», выполняющий функции воздушного командного пункта военно-морских сил США, уже приземлился в Исландии. Какие летающие, с позволения сказать, крепости используют во время ядерной войны непосредственно, чтобы обеспечивать связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным? На борту установлена система управления пуском, которая позволяет активизировать баллистические ракеты наземного базирования. На Украине по этому поводу едва ли не праздник готовы устроить. Радуются, что привели мир на порог ядерного апокалипсиса.
США
перебросили в Европу самолет судного дня. Он предназначен для связи с атомными подлодками стратегического назначения, которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет. Экипаж встретился с послом Соединенных Штатов в Исландии Катрин Патман и другими членами дипломатической и военной общины. Подводные лодки класса «Огайо» могут нести до 24 ракет «Трайдент-2D5». Каждая из них способна нести ядерные боеголовки. Сам этот самолет сделан на базе пассажирского лайнера Boeing 737-320. Зачем самолет судного дня США прилетел в Европу? Самолет используют как воздушный стратегический командный пункт США. Он оснащен автоматизированным комплексом управления пунктами межконтинентальных баллистических ракет. Что это означает и как это повлияет на ход войны?
Безмятежно выглядящий самолет И-6Б «Меркури» ВМС США, основанный на авиалайнере 707, кажется особенно безобидным. Но не дайте себя обмануть. Хотя «Меркури» сам по себе не несет никакого оружия, в некотором смысле он может быть самым смертоносным самолетом, эксплуатируемым Пентагоном. Его задача — командовать запуском ядерных баллистических ракет наземного и морского базирования. Цель И-6Б является зловещей – поддерживать связь между национальным командованием, между президентом и министром обороны и ядерными силами США, даже если наземные командные центры будут уничтожены первым ударом противника. Другими словами, вы можете отрубить голову ядерным силам США, но тело будет продолжать надвигаться на вас благодаря этим самолетам судного дня.
Отрубить голову ядерным силам Америки – заманчивое звучит предложение. Но изоляция России проходит срочные новости. Мечта несбыточная Запада, заявил только что Лавров на саммите глав МИД Большой Двадцатки в Индии. Развивающие страны таки готовы к сотрудничеству. Ну а недавний визит российского дипломатического корпуса в Африку и уже запланированные рабочие поездки в Латинскую Америку – тому, наверное, лишнее подтверждение, как и краткие «на ходу». Но все-таки переговоры Лаврова и Блинкина на полях саммита в Нью-Дели. Блинкин признал, что это американская сторона, после того, как вчера сказала «не будем встречаться с Лавровым», сегодня утром запросила встречу, которая продолжалась ровно 10 минут. А также подтвердил Блинкин, что в ходе общения с Лавровым призвал Москву вернуться к исполнению договора СНВ-3. Попросил вернуть Уиллана и потребовал прекратить спецоперацию на Украине, а если нет, то хотя бы предложил продлить и усилить зерновую сделку, которая, как назло, истекает 18 марта. Как проходил саммит, который США пытались, но не сумели превратить в судилище над Россией? Смотрите.
Кортеж главы российского МИДа Лаврова подъезжает к президентскому дворцу в Нью-Дели, самой большой резиденции в мире. Делегацию встречает министр иностранных дел республики Джай Шанкар. Живые цветы и кашпо, как иллюстрация индийского лозунга саммита об общности планеты и ее будущего. Двухдневный саммит глав МИД Большой Двадцатки объединил представителей 40 государств. Нью-Дели направил приглашение на форум делегациям из стран, не входящим в группу G20. Среди тем официальной повестки встречи – экономический кризис, рост инфляции, ценные энергоносители и продукты. Началось пленарное заседание с минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не будет встречаться с российским и китайским коллегами в Нью-Дели.
Последние официальные переговоры глав МИД России и США по гарантиям безопасности состоялись в январе прошлого года в Женеве, ровно за месяц до начала спецоперации. На сегодняшней встрече дипломаты сидят по разные стороны стола. Лаврова окружают делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, Саудовской Аравии, ЮАР и Турции. Как сообщает агентство Associated Press, беседа Блинкена с Лавровым в итоге состоялась. Встреча прошла на ходу и длилась всего несколько минут. Глава Госдепа догнал Лаврова, чтобы рассказать, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Зеленского, и попросил вывести войска из Украины.
Высокопоставленный американский чиновник сказал, что Блинкен использовал дискуссию, чтобы довести до Лаврова три момента. Что США будут поддерживать Украину в конфликте до тех пор, пока война не закончится. Что Россия должна отменить свое решение о приостановке участия в договоре СНВ. И что Москва должна освободить задержанного американца Пола Уиллана. Чиновник, который говорил с журналистами на условиях анонимности, чтобы обсудить частную беседу, сказал, что Блинкен разубедил Лаврова в том, что США колеблются в вопросе поддержки Украины. Чиновник отказался дать характеристику реакции Лаврова, но сказал, что у Блинкена не сложилось впечатление, что в ближайшем будущем в поведении России произойдут какие-либо изменения.
Представители стран коллективного Запада пытались вписать в декларацию пункты с осуждением действий России и назвать спецоперацию неспровоцированным вторжением. Вето на термины «помимо России» наложил Китай.
К сожалению, декларацию от имени всех министров группы 20 одобрить не удалось. Наши западные коллеги добивались выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой российской агрессии. Дискуссия, по крайней мере, в части выступлений западной делегации, прежде всего стран «семерки», сбивалась на эмоциональные заявления, игнорируя полностью наши аргументы, включая чистосердечные признания госпожи Меркель, господина Оланда, господина Порошенко, да и самого Зеленского. Целью подписания Минских соглашений с точки зрения западных интересов было выиграть время для того, чтобы накачивать Украину оружием и готовить ее к войне против Российской Федерации.
Как пишет Bloomberg, Запад до последнего давил на Индию, чтобы та попыталась уговорить Россию и Китай согласиться с так называемым консенсусом. В декларации не будет фигурировать слово «война», но все, без исключения делегации, должны выступить с осуждением российско-украинского конфликта. На шантаж сразу же пошел Евросоюз, заявив, что не поддержит коммюнике без антироссийских формулировок.
Позиция Великобритании, а также ряда других стран, нашла отражение в голосовании в ООН. 141 страна проголосовала за осуждение незаконного и неспровоцированного вторжения России на Украину.
Глава МИД Германии Бербок предложила вовсе лишить Россию права выступления на саммите и даже обещала забрать у Лаврова трибуну. Лавров все же выступил, а министры, собиравшиеся бойкотировать его речь, отстали сидеть в зале. Спикер Госдепа США Нед Прайс при этом утверждает, что Москва и Пекин в изоляции.
Существуют разногласия внутри Большой Двадцатки, но именно Россия и Китай оказываются в изоляции.
На этих кадрах так называемая изоляция России от остального мира. Еще до начала пленарного заседания Лавров встретился с министром иностранных дел Китая Цинганом, Индии Джай Шанкаром, главой МИДа Бразилии Виейрой и турецким коллегой Чавушоглу. По итогам переговоров Москва договорилась с Бразилия и Нью-Дели об укреплении двустороннего сотрудничества. Анкара заявила, что исключает для себя возможность принятия антироссийских санкций.
Турция, как я уже говорил, действует очень сбалансированно и объективно. Мы не присоединяемся к односторонним санкциям. Встреча Большой Двадцатки не предназначена для того, чтобы мы сразу решили все проблемы и подписали мирный договор. Но поскольку конфликт затрагивает всех с точки зрения экономических, энергетических вопросов, мы будем обсуждать эти темы. Я надеюсь, мы придем к согласию по совместному заявлению.
Незаконные западные санкции в отношении России не признает и Индия. Товарооборот между странами за 2022 год превысил 30 миллиардов долларов. Поставки российской нефти бьют рекорды. По данным аналитической компании «Кплер», с ноября экспорт нефти из России вырос почти в два раза – до 2 миллионов баррелей в сутки.
Индия также остается крупнейшим покупателем оружия и оборудования из России. На ее долю приходится 20% российского оборонного экспорта с дополнительными заказами на миллиарды долларов в стадии разработки.
Менее сильные игроки на международной арене, страны Африки и Латинской Америки, как пишет Bloomberg, обеспокоены влиянием российско-украинского конфликта на поставки продовольствия и энергоносителей. После африканского турне Лаврова страны континента подверглись жесткой критике со стороны Запада. На саммите в Нью-Дели делегация ЮАР собирается стоять на своих позициях.
Россия, партнер Южной Африки по БРИКС, является другом Южной Африки на протяжении многих десятилетий. В рамках этой дружбы Россия поддерживала нас в нашей борьбе за свободу. И мы поддерживаем эти отношения с Россией до сих пор. Поэтому мы будем предлагать вам партнерство в различных областях, как мы делаем это со многими другими странами, включая государства Европы и США.
Именно из-за позиции Индии, Африки и Бразилии администрация Байдена кулуарно потребовала от Зеленского быть более дипломатичным и не отвергать в публичных заявлениях возможность мирного урегулирования конфликта, пишет газета The New York Times.
Крупные страны, такие как Индия, Южная Африка и Бразилия, не заняли четкую сторону в конфликте, который привел к повышению цен на энергоносители и усугубил глобальный продовольственный кризис. Россия полагается на экономические отношения с этими странами и получает выгоду, когда они выражают нетерпение по поводу продолжительности войны, потому что быстрое окончание конфликта сейчас оставило бы Россию оккупировавшей большую часть Украины. Такая риторика в основном нацелена на Индию и другие неприсоединившиеся державы, сказал Самуэль Чараб, аналитик по России в корпорации РЭНД. Официальные лица США сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому с учетом взглядом неприсоединившихся стран, что в его интересах не выглядеть так, как будто он наотрез отказывается от переговоров.
Возвращаемся к главной новости дня. Только что стало известно, что губернатор Брянской области Богомаз просит наградить медалью за отвагу мальчика Федю, 10-летнего мальчика Федю. Он, оказывается, ученик 3 класса. Федор получил ранение в спину во время нападение террористов, смог спасти двух малолетних девочек. Все вместе они ехали в гражданском автомобиле. Это был не автобус, не военный автомобиль. Вообще террористы даже не пытались атаковать российские военные объекты. Они, увидев Ниву, в которой были дети, детей было видно, у Нивы даже не были затонированы стекла, открыли огонь. Ребенок был ранен, спас еще двоих. Комментарий Богомаза мы только что получили. Как развивались события, послушаем.
Да, действительно, проникли утром две деревни, Любачаны и Сушаны. Погибло два мирных жителя, которых не застрелили. Мальчик ранен, 10 лет, 12 года рождения, 10 лет. Вот. Сделали ему операцию, достали пулю. Пуля – это американского производства оружие. Вот. Операция прошла успешно. Ситуация под контролем находится у наших врачей Брянской области, находится у нашей детской больницы.
Пожалуйста, Андрей.
Ну, что касается террористической атаки украинских террористов на Брянскую область, здесь надо понимать, что есть две составляющие. Первая, безусловно, информационная. Прежде всего, Киеву нужно отвлечь внимание от того, что происходит в Бахмуте, в Артемовске, где, как сегодня стало ясно, штурмовики с нашей стороны уже взяли центр города, есть видео оттуда, и, в общем, очевидно, что вот эта вот фортеца Бахмут, вся эта история, которая раздувалась, сейчас она, видимо, каким-то образом будет схлопываться, потому что или Киев оттуда выводит свои остатки подразделений, или они там оказываются в кольце. видимо, из двух плохих историй.
Просто фортеца для телезрителей.
Ну да, крепость, да, крепость.
Раздували много.
Да, да, значит...
Нет Бахмута, нет Украины.
Ну а как?
Даже песня исполнена.
Да, уже исполнена, да, но все же меняется на ходу. Не будет Мариуполя, не будет Украины, ну и так далее. То есть нарративы придумываются на ходу. И надо отдать должное пропагандистской машине, то там работает достаточно четко. Ну все, нет Мариуполя, но Украина есть, теперь, значит, Бахмут, Артемовск. Неважно, на ходу придумываются какие-то новые информационные такие идеологемы, новые формулы. Поэтому работают грамотно по промывке мозгов. Но понятно, что нужно было вот от того, что произойдет в Бахмуте, как-то людей отвлекать. Нужно было сделать что-то вроде такого... Ну, не то, что маленькая победоносная война, но показать какой-то успех. Вот, значит, наши подразделения зашли на территорию Украины. Тут возникает вторая часть. Это не просто наши, там, условно, украинские подразделения ВСУ. То есть это не просто украинские боевики.
На территорию России.
На территорию России, да, прошу прощения. Это так называемый РДК, русский добровольческий корпус, который состоит якобы из русских. Ну, наверное, этническое происхождение у людей действительно русские, но... Это не русские люди, потому что русские люди воюют за Россию сегодня, это понятно. А те, кто воюют с той стороны, они предатели, вырожденцы и власовцы, какой бы национальности они ни были. Поэтому пусть у них в паспорте место рождения Ярослава или фамилия там тоже русская, тем не менее, это абсолютно, в общем, не наши люди. И после того, что они сделали, ну, они окончательно перестали быть нашими, и, в общем, даже по крови и... Что, их можно только воспринимать как террористов, а что мы традиционно делаем с террористами в России? Мы, в общем, их ликвидируем, мы их уничтожаем. И тут много уже было сегодня сказано, много сегодня раз сравнили то, что произошло в Брянской области, с тем, что когда-то делали боевики Эмирата Кавказ в Нальчике, тем, что боевики Эмирата Кавказ делали в Ингушетии, когда захватывали Назрань, или с тем, что было сделано в Беслане. И, возможно, если бы в приграничных районах работали школы, мы бы, наверное, увидели какую-то такую схему, потому что государство-террорист, которым является сегодня Украина, не остановится ни перед чем. Ну, собственно, что мы сегодня? Мы сегодня видим, что пытались убить русского ребенка. Кстати, вот мальчик Федя, да, который спасал, мальчик Федор, который спасал двух девчонок, вот это настоящий русский человек, настоящий русский герой. А те, кто в него стреляли, это, есть такое слово, вырусь. Вот это те, кто выбрали ту сторону. И надо понимать, что на этом украинцы, конечно, не остановятся. А будут новые попытки, будут попытки не только в приграничных территориях, людей, которые сочувствуют Украине, причем вот именно в этой форме, в самой радикальной форме, украинству, как крайней форме русофобии, достаточно и в России. Ну, давайте вспомним, слушайте, у нас еще какие-то года два назад одна крупная либеральная радиостанция возмущалась, что как-то можно рассуждать, вы говорите, ликвидировать террористов. Ну, это же люди, их же нельзя ликвидировать. Так вот, тех, кто разделяет подобные идеи, у нас до сих пор полным-полно. У нас в вузах преподаватели, вот, допустим, Московский международный университет, преподаватель говорит детям на лекциях, что Россия напала на Украину, власть отравила Навального, Россия во всем виновата и так далее. Но, дети, вы, пожалуйста, не рассказывайте об этом никому за пределами аудитории. А детей, которые пытаются с ним спорить, там просто детей, которые пытаются хоть каким-то образом продвигать государственную позицию или там говорить о том, что не все так, хотя бы поспорить с педагогом, их просто там уничтожают морально. Это происходит в вузах. То есть, когда мы говорим об опасности повторения подобных историй, нужно понимать, что не только ДРГ может зайти, но они запросто. СБУ там, или ГУР, они запросто найдут единомышленников во многих российских городах, к сожалению. И вот как интересно вообще повернулась вся история. Когда-то нам казалось, что, скажем, например, футбольные фанаты, это вот хулиганы, многие из них, значит, разделяют какие-то ультраправые идеи. Ну вот, случилось то, что случилось, и у нас есть подразделение «Москва», состоящее из футбольных фанатов, которые воюют. за Россию. У нас есть подразделение «Испаньола», которое воюет за Россию. Хотя многие чиновники говорили: ай-яй-яй, это не очень хорошие ребята, это плохие ребята. Вот те, которые на радио говорят о том, что террористов нельзя ликвидировать, это хорошие парни, это правильно. А вот эти вот, которые футбольные фанаты, это ай-яй-яй.
Болельщики «Спартака»
болельщики
и «ЦСКА».
Спартака, да.
Скажу для тех, кому важно.
Да, ну не только «Спартака» и «ЦСКА», и «Рубины», и «Торпеды».
Так
да,
точно.
Вот сейчас прям я чувствую
«Локомотив».
С той стороны экрана «Локомотив». Всех не перечислим, «Зенита», тем не менее. И, кстати, вот интересно, те же самые подразделения «Азов», да, там «Кракен», они состоят из, зачастую, из украинских ультраправых футбольных фанатов. И сегодня, допустим, наши подразделения совершенно четко говорят: мы-то до них доберемся, потому что мы русские, и мы понимаем, за что мы воюем. Мы сегодня воюем за Россию, да, и не может быть никаких. Может быть, когда-то нас не пускали на стадион, называли экстремистами, но сегодня мы однозначно воюем за страну. То есть вот СВО расставило очень четко все акценты. Кто наш, кто не наш. И вот все те, кто с той стороны, все те, кто сегодня говорят, что, ну, наверное, может быть, на эту ситуацию можно посмотреть по-разному. Нельзя. На нее нельзя посмотреть по-разному. Сегодня в очередной раз украинская власть, отправившая туда, в Брянскую область, в Россию террористов, убивала русских детей, пыталась убить русских детей. С теми, кто убивает русских детей, должен быть только один простой, понятный, четкий разговор. И вот как бы очень хочется, чтобы этот разговор все-таки как-то уже был начат, скажем так, в другом тоне, да, на повышенных тонах. Но потому что иначе возникает ощущение, что вот то, как мы говорим сейчас, нас там не очень слышат.
Завтра Совбез информацию уже подтвердил Песков. Будет ли он посвящен конкретно этому террористическому акту? Но мы в любом случае ждем и новостей важных, и заявлений важных. Что касается российского президента, в режиме реального времени, еще утром ранее было это сказано, Путин получает информацию от всех силовиков, от Бортникова, от Минобороны, от Шойгу, в том числе и от Золотова, от руководителя Росгвардии. А те, кто атаковал, происхождение уже не имеет значения. Путин же про них тоже недавно сказал. Это мрази. С ними все ясно. Разбираться с ними надо одним единственным опытом. Тоже Путин в свое время говорил про мочить и про сортир. Ничего с тех пор не изменилось. Пожалуйста.
Я хотел бы обратить внимание на то, как в информационном поле киевский режим обыграл вот эту ситуацию в Брянске. Причем явно к ней готовились заранее.
То, что Андрей сказал, максимально творчески подошли к вопросу. Это не украинцы, это не Зеленский, это вообще не Киев, это русские сами себя.
Да, но это все в одном русские сообщении.
Русские повстанцы, как они говорили.
Вот что вызывает удивление. Вот прямо в одном и том же
противники
сообщении.
Противники СВО.
Написано, с одной стороны, что это провокация ФСБ, русские сами переоделись, и тут же говорят, что это военнослужащие ВСУ, да, и вот они якобы русские и так далее. Но ведь одно противоречит другое. Если это провокация, то тогда вторая часть не... И вот как это все запихивают в голову своей собственной аудитории?
И американское оружие в руках.
Сложно сказать. Но Геббельс брал бы у них уроки. Вот точно так же, но на определенном уровне дипломатическом, американская сторона освещает и свое нежелание, а потом желание, случайную или не случайную встречу с Лавровым. То есть вроде не хотели, но встретились. Не собирались говорить, но попросили 10-минутную беседу. Здесь, мне кажется, важно обратить внимание на ранжирование важности тем для них. Главная тема, как они все СМИ рассказывают, о том, что Украина будет поддерживаться Соединенными Штатами Америки, ну, это их любимая фраза, столько, сколько это будет необходимо. Второе, это уже новая тема, о том, что Россия должна остаться в договоре СНВ-3. Здесь они тоже на себя такие...
Возьму на себя смелость, скажу, это единственное, что их сейчас беспокоит, именно по этой причине они попросили, используя именно этот термин, попросили о встрече Лаврова.
Потому что первая часть ритуальная.
Ну, с Украиной
все ясно.
Все время
ее повторяли. Конечно. И третье, так сказать, это пирожочек для внутренней аудитории. Немедленно отпустить Пола Уиллана. Вот, собственно говоря, вся повестка. Если бы не было разговора про СНВ-3, я думаю, что вторым пунктом они бы засунули тему о том, что Россия должна продлить зерновую сделку. Но сегодня Сергей Викторович Лавров там же в Нью-Дели сказал, что вообще-то обязательства Запада по разблокированию доступа российского зерна на мировые рынки не выполнены. Не выполнены решения совместной России и ООН о бесплатном передаче наших удобрений развивающимся странам. Ничего не выполняют, но, как обычно, требуют, чтобы Россия все выполняла. Поэтому я думаю, что очень правильный ход с приостановкой СНВ-3, который дает возможность, ну, как бы им так обеспокоиться. И хотя они заворачивают это свое беспокойство в пункт номер 2, присовокупляя к нему американца, который сидит в тюрьме, очевидно, что это их очень и очень волнует. Теперь хотелось бы несколько слов сказать про Эстонию. В Эстонии 5 марта парламентские выборы. Не знаю, кто там победит, но мне кажется, есть определенный шанс все-таки, пусть мы будем такими романтиками, эстонцам хотя бы немножечко задуматься, куда их тащит Запад и к чему это может привести. Пример финских соседей, ну, тоже, в общем, наглядный. Финляндия. Раньше туда ездили российские туристы, оставляли там деньги, целые регионы развивались, а теперь они строят забор, чтобы, не дай бог, русский турист в Финляндию не проник. И вместо большого, я как житель Ленинграда скажу вам, количество магазинов, которые там в приграничном городе, забыл даже, как он называется, там теперь предлагают им разместить американскую...
Лаперанта.
Вот, совершенно верно, лаперанта. Предлагают разместить американскую...
Раньше туда ездили за средством для мытья посуды. Знаменитым финским люди, которые проживали в Санкт-Петербурге. Но этого времена дефицит, слава богу, времена изменились.
То есть
там магазинчик стоял.
Они не только отказались от средств, которые мы туда привозили. Хорошо, останутся теперь в Ленинградской области, в других местах. Они еще и препятствуют этому. Но забор стоит денег. Им нужно будет увеличить военные расходы. То есть имели все, что можно иметь от добрососедских отношений, выстроенных десятилетиями с огромным соседом. И вдруг по указке, без какой-либо причины, но мы же с вами понимаем, что в России нет тех, кто хотел бы что-то от Финляндии, кроме добрососедства. Взяли и все это ликвидировали. Вот в эту же сторону двигается Эстония, которая, не дай бог, примет решение об вот этой прилегающей зоне, которая может попытаться заблокировать свободное судоходство в Санкт-Петербург. Я не думаю, что нам стоит преуменьшать эту опасность. И к чему это может привести, если Эстония, у которой, конечно, маленький флот, попросит помощи у старших братьев НАТО в деле досмотра российских торговых судов, которые идут в Санкт-Петербург. Вот на ровном
месте... это расчет, исходим из этого.
На ровном месте создается точка величайшей напряженности.
Ну и Эстония, крошечная совершенно Эстония, передала на нужды... украинской войны 400 миллионов, это гигантская сумма по меркам эстонского ВВП, а также Кая Каллас прославилась знаменитым высказыванием: мы готовы отдать Украине все свои истребители, но, к сожалению, их у нас нет. Вернемся через минуту. Итак, Блинкен, только что выяснилось, рекомендовал, оказывается, Москве внимательно изучить мирный план, но не китайский, а план Зеленского. Этого, конечно, не будет. Пекину госсекретарь США пригрозил санкциями, грандиозными, как он выразился, проблемами в двусторонних отношениях, если вдруг КНР начнет оказывать военную помощь Москве.
Когда на прошлой неделе или около того я встречался на полях Мюнхенской конференции с высокопоставленным чиновником Китая Ван И, я выразил ему нашу серьезную обеспокоенность, которая основывалась на имеющейся у нас информации, что Китай рассматривает возможность поставок летальной военной помощи России. Мы не видели, чтобы они это сделали, но мы видим, что они рассматривают такую возможность. И я передал ему, что могут возникнуть серьезные проблемы для наших стран и наших отношений. И я ясно дал понять, что оказание такой помощи влечет за собой последствия. Я не буду вдаваться в подробности того, какими будут эти меры, но, конечно, над этим работает агентство, уполномоченное вводить различные санкции.
Товарищ полковник.
После террористических актов в Брянской области, наверное, есть смысл задуматься над тем, какие мероприятия надо провести в первоочередном порядке. И в этом плане мы не то чтобы тут занимались советами руководящему составу вооруженных сил страны и спецслужб. Но, тем не менее, поделимся кое-какими соображениями, тем более, упаси бог, даже без директивных ноток. Ну, наверное, надо резко усилить охрану государственной границы, как личным составом, так и техническими средствами охраны. Вполне возможно, что в этих целях передислоцировать часть сил и средств
со спокойных участков государственной границы.
Сейчас известно, что террористов не уничтожили. Их, если верить официальным сообщениям, выдавили на, простите, территорию Украины.
Опять-таки, вполне возможно, что надо рассмотреть вопрос о формировании частей по охране тыла и приграничных районов, которые прилегают к Украине. Они у военных называются дивизии по охране тыла, формируются в особый период. Но вполне возможно, что рассмотреть целесообразность формирования таких соединений и сейчас. Поскольку роту в каждом населенном пункте, безусловно, не поставишь, в этом плане, опять-таки, надо рассмотреть вопрос о формировании каких-либо оперативных маневренных групп, вопросов связи. Вполне возможно, что и есть необходимость в каких-то организационных штатных решениях, например, введение такой должности, как заместитель командующего по охране тыла, войск по охране тыла, там, и приграничных районов, и тыла действующих войск на тех или иных направлениях. Опять-таки, привлечь к этому делу и авиацию, и боевые вертолеты, потому что мне так лично необходимость таких мер представляется осуществление в первоочередном порядке. Вполне возможно, что это уже и делается в той или иной степени, тем более делается форсированными темпами. Теперь, поскольку у нас все-таки есть и другие, не то что по горячей точке, а точки, так сказать, готовые к закипанию, и это, в частности, Тайвань, тот же самый. Вот американцы поставили этому островному государству, которое Китай своей считает неотъемлемой частью, ракеты к истребителям F-16. Надо сказать, у Тайваня и без того значительное количество самолетов этого типа, более 120, плюс еще заключен совсем недавно контракт на поставку еще 66 истребителей F-16 модификации Блок 70. И теперь еще значительное количество авиационных средств поражения. Что само по себе делает успешность проведения воздушно-морской десантной операции со стороны Народно-освободительной армии Китая, все более и более призрачной. О чем мы, собственно говоря, и говорили ранее. То есть все возможные меры со стороны Вашингтона и, собственно говоря, Тайваня по укреплению национальной безопасности вооруженных сил принимаются.
Я бы сказал, что в Брянской области режим повышенной террористической угрозы не так давно был введен на постоянной основе, поэтому мне кажется, что там все необходимые меры должны были быть приняты. Но точно так же, как любой, даже самый надежный замок не гарантирует от квартирных воров, так и пограничная служба ФСБ, любые другие пограничные службы, мероприятия по усилению тыла, созданию дополнительных подразделений, контрразведывательных, как вот здесь предлагалось, СМЕРШ воссоздать, они не гарантируют от такого рода эксцессов, увы.
В этой связи важный вопрос про аэродром в Мочулище.
Да.
Есть понимание?
Значит, я могу...
И атаку беспилотника, да. Кадры сегодня были опубликованы. Могу... С нашим самолетом, слава богу, все в порядке.
Могу подробно рассказать об этой ситуации, хотя, конечно, я не знаю каких-то секретных деталей, я ведь простой, в общем-то, гражданский активист. Вот. Но что можно отметить? В преддверии визита президента Лукашенко в Китай ряд интернет-ресурсов, близких к нашим радикальным политизированным группированиям, а также польской и украинской разведывательным службам, вдруг начали публиковать сведения о якобы имевшей место быть атаке 6 беспилотников на аэродром Мочулище. 4 беспилотника якобы были сбиты, а один нанес огневое поражение российскому самолету, после чего этот самолет якобы восстановлению не подлежит. Потом они писали о том, что данный самолет был, эвакуирован на территорию Российской Федерации для ремонта, срок ремонта составит минимум 1 год и так далее и тому подобное. Помимо этого распространялись сведения о том, что на белорусско-украинской границе были зафиксированы перестрелки и погиб боец Волынской территориальной обороны. Вот, понятно, что, на мой взгляд, это делалось для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей республике в преддверии визита президента в Китай и, возможно, попытаться сорвать данный визит. Однако самолет цел и невредим. Это первое.
Опубликовали кадры, что касается...
А второе, мы не знаем, чей это беспилотник. Смотрите, чтобы это не было реалити-шоу с участием российских и белорусских соответствующих служб.
Кадры в самом деле опубликованы в интернете. Кому принадлежит БПЛА. Куда направляется, не очень понятно. Кадры обрываются в тот момент, когда беспилотник к аэродрому подлетает. Противник выдавлен на территории Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар, сообщает ФСБ как раз про ту самую ДРГ. Вернемся. Прямо сейчас переносимся в Индию, в Нью-Дели. У нас есть уникальная, эксклюзивная возможность на прямой связи. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте. Спасибо, что в плотном графике нашли возможность уделить нам минутку. Ну что, они встретились? Я так понимаю, что других важных новостей с саммита мы не ждем. Разговор о самом главном. 10 минут на ходу, на бегу. Блинкен догонял Лаврова. Хочется детали, Мария Владимировна, расскажите, пожалуйста.
Оль, ну это вот это точно несущественная история заседания Совета министров иностранных дел двадцатки. Я смогу уверить. Я хочу напомнить, но раз вы с этого начали, так уж и быть, Ольга, я расскажу. Это действительно не стоит нашего внимания. И ничего интересного в этом нет, все было как всегда. В общем, традиция американцами сохраняется. Сначала, накануне, как вы помните, истерически заявлять, что с нами они встречаться не хотят. Не знают, кто мы такие, и вообще не понимают, о чем говорить. Ну, вы же прекрасно помните все эти заявления. Раньше они еще требовали от всех, чтобы с нами не фотографировались, да, помните, да, как рассылали ноты, чтобы ни в коем случае в кадр никто не попадал с Сергеем Лавровым. Потом, после того, как их, извините уж, я скажу, как есть, все страны послали, а это так и есть. И демонстративно начали фотографироваться, пожимать руки и совершенно просто уже вне протокола, а по-товарищески общаться с Сергеем Викторовичем Лавровым, как они это делали всегда. Госдеп, видимо, в бессильной злобе сфокусировался на том, что они просто сами не хотят с нами общаться. Но что же вы думаете? Сохраняя, опять же, все те же самые традиции, сегодня опять, как они раньше говорили, да, пробегая, пытались ухватиться за лацкан, за фалду или за что-то там. Ну так вот, Блинкен попросился, чтобы его как бы вот не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали. Он опять начал что-то там говорить про их американские подходы к, собственно, тому, что они сами и насоздавали все эти кризисы, все эти проблемы и так далее. Но в свойственной себе манере, говоря дипломатическим языком, Сергей Викторович Лавров отвел эти заходы. Ну, а по-русски вы знаете, как это все называется. В общем, на самом деле, если говорить серьезно и фокусировать на насущном, то опять, как, собственно говоря, и в момент создания этой организации «двадцатки», страны сфокусировались на решении тех вопросов, которые создал, те проблемных вопросов, которые насоздавал коллективный Запад. То самое, как кричали западники, продовольственная безопасность. Сегодня Сергей Викторович Лавров, я всех настоятельнейшим образом призываю ознакомиться с его выступлением. Всего 3 страницы, но настолько емкие и конкретные, что всем все станет ясно, если даже у кого-то были сомнения. Этот продовольственный так называемый кризис был создан искусственно самими странами коллективного Запада, когда они, как сказал Сергей Викторович Лавров на заседании двадцатки, сначала напечатали ничем не обеспеченные деньги, а это они умеют, а потом на них начали скупать продовольствие. А сейчас все, что связано с беспокойством о якобы нуждающихся, а страны действительно нуждающиеся, и слово «якобы» это относится к именно беспокойству западников, на самом деле превратилось в их обогащение. Очередной раз они проявляют вот эту самую сущность свою, как метрополии, которая относится ко всем, как к своим почему-то колониям, которые пытаются в очередной раз обворовать тех, кому предназначено и зерно, и гуманитарная помощь в виде, в том числе, российских удобрений, которые мы заявили, что поставлять будем безвозмездно, и так далее, и так далее. И об этом говорил тоже сегодня Сергей Викторович Лавров. прямо, открыто глядя им в глаза. Вы, наверное, заметили очень непривычный тезис, который прозвучал. Российский министр извинился перед индийским председательством за ту вакханалию и базар, который устроили некоторые страны, конечно, коллективного Запада. Вместо того, чтобы углубиться и сфокусироваться на тех проблемах, которые они создали сами, а это не только экономические проблемы и продовольственные, но это и политические проблемы. И это, конечно, тот самый кровавый заход, который они планировали долго, ведя украинской провокации. Вот вместо того, чтобы сфокусироваться на насущных проблемах, которые обсуждает двадцатка, прямых и косвенных, созданных ими, они посчитали возможным начать обвинять во всем Россию. И поэтому, конечно, Сергей Ильич Лавров сказал, что это все недостойно, и это не относится к сути обсуждаемых проблем, потому что именно западники эти проблемы и создали. Еще один очень важный тезис, который прозвучал, поддержка Афросоюза, который может быть представлен в двадцатке. Это очень важно, я прошу, чтобы на этом все сфокусировались тоже, потому что ведь вы посмотрите, во многих случаях мы видим, как представлен в международных организациях Европейский Союз, несмотря на то, что страны Европейского Союза занимают позицию абсолютно идентичную друг другу, потому что командно-административная система, за них в Вашингтоне принимается решение, им оно спускается, и дальше они обязаны его реализовать. Вы посмотрите на позицию африканских стран. Ведь за этот год в очередной раз они проявили себя как самостоятельные и независимые страны со своим голосом и со своим мнением, индивидуальным и по-настоящему независимым. Поэтому и объединение Африканского Союза будет действительно играть в пользу разрешения глобальных кризисов, а не заниматься подпеванием какой-то коллективно выработанной за них позиции. Вот многое из тех насущных проблем, которые действительно сейчас стоят перед всем миром, прозвучало выступление российского министра, и немало по-настоящему конструктивных встреч прошло на полях. И еще предстоит. Были и переговоры, кстати, с министром иностранных дел Китая. Это первые переговоры с господином Цинганом, который был недавно назначен возглавлять китайский МИД. Полноформатные, полноценные переговоры с подписанием соответствующих документов. Была встреча с турецким коллегой, который благодарил. И я хочу сказать, пользуясь такой возможностью, передать его слова благодарности нашей стране за ту помощь, которую Москва и российский народ оказывают народу Турции в этот сложнейший для страны и на самом деле для региона период потрясений после землетрясения. Были встречи с министром иностранных дел Бразилии. То есть полноформатные переговоры прошли, это не касаясь двусторонней повестки с Индией, потому что такая же встреча прошла у Сергея Ильича Лаврова и с главой МИД Индии господином Джейшанкаром.
Мария Владимировна, не так много времени остается, но не могу не задать вам вопрос. Еще один. Вот только что закончилась пресс-конференция Блинкина. Вы знаете, он сказал, что потребовал, ну это ритуально, прекратить спецоперацию. Попросил, это прямая цитата, отпустить Уиллона, а также потребовал нас вернуться в договор СНВ-3. Ну, таким образом, одна повестка ритуальная, другая внутренняя, а все, что волнует американцев, это ядерные беседы. То есть вот на этом уровне сейчас наши отношения.
Ольга, не это волнует господина Блинкина и Госдепартамент США. Их волнует имидж, их волнует пиар и самореклама. Они прекрасно понимают, что американский народ, да, он разделен сейчас, американский народ. Вы видите, какие там внутренние баталии. Но так или иначе, есть вопросы, по которым мы наблюдаем единство американцев. Он спрашивает, а что американская администрация, администрация Байдена вообще-то сделала на ниве и двусторонних отношений тех проблем, которые сама же и создала. И в том числе, что было сделано по вопросу Уиллона и его судьбы, что было сделано с укреплением безопасности мировой, международной и так далее, стратегической стабильности. Ведь они же видят, что происходит, и что ответные шаги России на бездумные действия Соединенных Штатов Америки не заставляют себя ждать. И, соответственно, американскому народу, господину Блинкину, нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего. кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацкан пиджака или там, за карман, или за что он там пытался его ухватить. Вот и все. Это все самореклама. Это, извините меня, но мне кажется, уже пора сказать, это дешевка. Это просто не профессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии. Хотят вернуться к дипломатии, пусть возвращаются. Если занимаются саморекламой и вот таким вот недорогим пиаром, ну и такое возможно. Правда, и результат будет соответствующий.
Спасибо вам огромное. Исчерпывающе. Мария Владимировна Захарова на прямой связи, Нью-Дели, Индия, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел. Вернемся через минуту. Это главная новость Ирак в Брянской области. Именно так атаку украинских боевиков назвал президент Путин. Нацисты сегодня проникли в село Любичане, рассредоточились. Первый отряд укрылся недалеко от автобусной остановки, обстрелял гражданский автомобиль, Ниву, обычную Ниву. В машине находился водитель и трое детей. Они открыли огонь, видя и понимая, что в машине есть дети, заявил президент. Водитель погиб, 11-летний мальчик в больнице. Он достал из машины двух маленьких девочек. Губернатор Багамас уже предложил представить его государственной награде. Другая группа сбросила с БПЛА взрывное устройство. В Сушанах загорелся жилой дом. Обстреляла из миномета в село Ломаковка. Путин пообещал, что брянский теракт не останется безнаказанным. Мы их дожмем, ничего у них не получится, заявил президент. Вести смотрите все последние новости в главной информационной программе страны. Это были 60 минут. Пока.